Впрочем, тщеславие, очевидно, не мешало Шарлю Морелю увлекаться более конкретными реальностями. Он увидел, что во дворе племянница Жюпьена шьет жилет. И хотя он сказал мне, что ему как раз нужен жилет «Фантазия», я почувствовал, что девушка произвела на него сильное впечатление. Он не постеснялся попросить меня спуститься во двор и познакомить его с ней. Но только не надо говорить ей, что я имею какое-то отношение к вашей семье. Вы меня понимаете? Я надеюсь, что вы из деликатности умолчите о моем отце. Скажите, что я ваш друг, известный артист. Надо, чтобы эти торгаши чувствовали, с кем имеют дело. Вам ведь это ясно? Хотя он и ввернул, что, понятное дело, я знаю его слишком мало для того, чтобы называть его «дорогой друг», но что я мог бы называть его при девушке, ну, конечно, не «дорогой мэтр», но, если вам не трудно, «дорогой артист». У жилетника я все-таки не стал, как выражается Сен-Симон, титуловать его. Я ограничился тем, что в ответ на его «вы» тоже говорил ему «вы». Перебрав несколько бархатных жилетов, он остановился на ярко-красном, до того кричащем, что, несмотря на свой дурной вкус, он потом так ни разу и не надел его. Девушка продолжала работать вместе с двумя ученицами, но мне показалось, что Шарль Морель, в котором она узнала человека своего круга, только поэлегантнее, побогаче, произвел на нее не менее сильное впечатление и очень ей понравился. Меня крайне удивило, что среди фотографий, присланных мне отцом Шарля Мореля, я обнаружил портрет мисс Сакрипант, то есть Одетты, работы Эльстира. И, провожая Шарля до ворот, я сказал ему: «Боюсь, что вы не сможете пролить свет. Дедушка был близко знаком с этой дамой? Я не представляю себе, к какому периоду его жизни относится их знакомство. Меня это интересует в связи со Сваном». Сакрипант. Речь идет о портрете Одетты Сван, написанном в 1872 году Эльстиром, где Одетта изображена в виде актрисы былых времен в полумужском костюме. Герой впервые увидел эту работу художника в его мастерской в Бальбеке, о чем рассказывается во второй части романа «Под сенью девушек в цвету». Дама в розовом, которую герой как-то встретил у дяди Адольфа, была также Одетта. Об этом рассказано в первом романе цикла. Ах да, я забыл вам сказать, что отец просил меня обратить на нее ваше внимание. Эта дама полусвета завтракала у вашего дедушки, когда вы с ним виделись в последний раз. Отец не знал, можно ли вас впустить. Кажется, вы очень понравились этой легкомысленной женщине. Ей хотелось еще раз с вами встретиться. Но тут как раз, по словам отца, в вашей семье произошла ссора, и вы больше у дедушки не бывали. Тут Шарль Морель издали прощально улыбнулся племяннице Жюпьена. Она смотрела на него и, наверное, любовалась его худым лицом с правильными чертами, его пушистыми волосами, веселыми глазами. А я, пожимая ему руку, думал о госпоже Сван и говорил себе с недоумением: настолько разобщенными и непохожими одна на другую врезались они в мою память, что теперь мне придется слить ее в одно с дамой в розовом. Де Шарлю поспешил занять место рядом с госпожой Сван. На всех сборищах он, надменный, с мужчинами и избалованный вниманием женщин, подсаживался к самой из них элегантной, как бы для того, чтобы ее туалет выставлял его в выгодном свете. Сюртук или фрак барона придавали ему сходство с портретом мужчины в черном, около которого по воле художника-колориста лежит на стуле яркий плащ для бала-маскарада. Эти беседы обычно с какой-нибудь титулованной особой давали де Шарлю преимущество, которое он очень ценил. Так, например, на каком-нибудь семейном торжестве хозяйка дома только барону оставляла стул впереди среди дам, а другие мужчины толкались в глубине комнаты. Кроме того, по-видимому, увлеченный занятными историями, которые он очень громко рассказывал очарованной им даме, де Шарлю бывал благодаря этому избавлен от необходимости здороваться и оказывать знаки уважения. За надушенной оградой, которой ему служила избранная им красавица, он был отделен от гостиной, точно в ложе от зрительного зала, и когда к нему подходили здороваться, так сказать, через голову красавицы-соседки, он мог себе позволить отвечать односложно, не прерывая разговора с дамой. Понятно, госпожа Сван не принадлежала к числу женщин, на фоне которых ему особенно нравилось рисоваться. Но из дружеских чувств к Свану он играл роль ее поклонника. Он знал, что ей льстит его предупредительность, а ему льстило то, что он на него бросает тень, самая красивая из всех присутствующих здесь женщин. Надо заметить, что маркизе де Вильпаризи приходы де Шарлю большого удовольствия не доставляли. А де Шарлю, находя у своей тетушки большие недостатки, все-таки очень ее любил. Но иногда мнимые ее обиды доводили его до бешенства. И он, не борясь с собой, писал ей крайне резкие письма и перечислял всякие мелочи, которых до этого как будто и не замечал. В качестве примера приведу один случай, о котором я узнал в Бальбеке. Маркиза де Вильпаризи, боясь, что ей не хватит на жизнь в Бальбеке взятых с собой денег, и решив из скупости и во избежание лишних расходов не просить о высылке денег из Парижа, взяла взаймы 3000 франков у де Шарлю. Через месяц, разозлившись на тетку за какой-то пустяк, он отправил ей телеграмму с требованием, чтобы она вернула ему долг. Получил он 2990 с чем-то. Несколько дней спустя, увидевшись с теткой в Париже, он в дружеской беседе очень деликатно обратил ее внимание на ошибку, допущенную банком, через который был сделан перевод. «Да нет тут никакой ошибки», — возразила маркиза де Вильпаризи. «Телеграфный перевод стоит 6 франков 75 сантимов». «Ах, так значит, вычли вы сами». «Ну, тогда другое дело», — заметил де Шарлю. «Я думал, вы не знаете. А то ведь, если бы таким же образом банк поступил с людьми, с которыми вы не очень близки, вам могло бы быть неприятно». «Нет-нет, никакой ошибки не произошло. В сущности, вы совершенно правы», — весело закончил разговор де Шарлю и нежно поцеловал тетушке ручку. Он и правда нисколько на нее не сердился. Ее мелочность смешила его и только. Но немного погодя, вообразив, что в каком-то семейном деле тетка собирается одурачить его и создать против него целый заговор, вообразив на том основании, что тетка довольно глупо пряталась за дельцов, а он как раз и подозревал, что она с ними в стачке против него, де Шарлю написал ей возмущенное дерзкое письмо. «Я не удовольствуюсь местью», — прибавлял он в постскриптуме, «я сделаю вас всеобщим посмешищем. Завтра же всем расскажу историю с телеграфным переводом, как вы удержали из взятых у меня в долг 3000 франков, 6 франков 75 сантимов. Я вас опозорю». Но на другой день он пошел к тетке просить прощения за письмо, в котором были действительно чудовищные вещи. Впрочем, кому еще мог бы он рассказать историю с телеграфным переводом? Теперь, уже не думая о мести, а искренне желая помириться с маркизой, он предпочел бы никому об этой истории не говорить. Но до этого, находясь с теткой в мире и согласии, он рассказывал эту историю везде и всюду. Рассказывал без всякой злобы, просто чтобы посмеяться, а еще потому, что он был до нельзя болтлив. Рассказывал он без ведома тетки. Узнав же из его письма, что он намерен ее опозорить, раззвонив о тех обстоятельствах, в которых она, по его же словам, действовала правильно, она решила, что он тогда солгал, и что его любовь к ней — это одно притворство. Страсти, в конце концов, улеглись, но теперь тетка толком не знала, как к ней относится племянник, а племянник, как относится к нему тетка. Но это особый случай вспыхивающих по временам ссор. Иного рода были ссоры Блока с его приятелями. и уже совсем по-иному ссорился де Шарлю, как это будет видно из дальнейшего, с людьми, совершенно не похожими на маркизу де Вильпаризи. Но все-таки следует помнить, что вообще наши мнения друг о друге, дружественные и родственные отношения, только с виду кажутся устойчивыми. На самом деле они изменчивы, как море. Вот почему бывает так много шума в связи с разводом мужа и жены, которые до развода казались дружной парой, и которые вскоре после развода говорят друг о друге с нежностью. Вот почему друг распространяет о своем еще так недавно якобы неразлучном друге гадкие сплетни, а затем, не успеем мы прийти в себя от изумления, мириться с ним. Вот почему так часто молниеносные разрывы отношений между народами. «Ах ты, Господи!» — сказал мне Сен-Лу. «У дядюшки с госпожой Сван дело идет на лад, а мама по простоте душевной к ним с разговорами. Для чистых все чисто». «Для чистых все чисто» — слова апостола Павла из его послания к Титу. Я смотрел на де Шарлю. Седой хохолок, улыбающийся глаз за моноклем, приподнявшим бровь, и бутоньерка из красных цветов образовывали как бы три подвижные вершины необычайного дергающегося треугольника. Я не решился поклониться ему от того, что он не сделал мне никакого знака. Между тем, хотя он и не оборачивался в мою сторону, я был уверен, что он меня видел. Он рассказывал какую-то историю госпоже Сван, чье роскошное длинное манто цвета анютиных глазок накрывало его колено. В это время бегающие его глаза, подобно глазам торгующего с рук и поминутно оглядывающегося, не идет ли полицейский, наверняка уже обшарили каждый уголок гостиной и рассмотрели всех, кто здесь находился. К нему подошел поздороваться де Шателеро, но барон ничем не обнаружил, что заметил молодого герцога до того, как герцог вырос перед ним. На всех более или менее многолюдных сборищах с лица де Шарлю почти не сходила неопределенная безразличная улыбка, которой он встречал всех приближавшихся к нему с поклонами, но которая не содержала особого расположения ни к кому из тех, кто входил в ее зону. Все-таки мне непременно надо было поздороваться с госпожой Сван. Она не имела понятия, знаком ли я с виконтессой де Марсант из де Шарлю, потому была со мной суховата. Видимо, она боялась, что я попрошу ее представить меня. Я направился к де Шарлю и тут же раскаялся. Он не мог меня не заметить, но упорно не смотрел в мою сторону. Когда же я ему поклонился, то увидел вытянутую его руку, не допускавшую меня подойти к нему вплотную, и вытянутый палец, с которого как будто сняли епископский перстень. И вот это, так сказать, пустующее священное место барон словно подставлял для поцелуя, но с таким видом, точно я, не спросясь, чего барон никогда мне не простит, вторгся в некую область, где излучалась его никому не обращенная, никому не предназначавшаяся улыбка. Его холодность не способствовала тому, чтобы исчез холод в обращении со мной госпожи Сван. «Ты, должно быть, очень устал и вместе с тем очень возбужден», — сказала виконтесса де Марсант сыну, подошедшему поздороваться с де Шарлю. В самом деле взгляд Робера временами словно нырял в самую глубину, а затем тотчас же всплывал на поверхность, когда ставший дно пловец. Этим дном, причинявшим Роберу, когда он его касался, такую боль, что он тотчас же всплывал, хотя мгновение спустя опускался вновь, была мысль о разрыве с любовницей. «Ничего», — прибавила мать, гладя его по щеке, — «ничего. Я так рада видеть моего мальчика». Но эта ласка, как видно, раздражала Робера. Виконтесса де Марсант увела сына в глубину гостиной, в укромный уголок, где на фоне желтого шелка кресла Бове выделялись фиолетовой своей обивкой точно лиловые ирисы среди лютиков. Госпожа Сван, оставшись одна и поняв, что я приятель Сен-Лу, поманила меня к себе. Не виделись мы с ней давно, и я не знал, о чем с ней говорить. Я не упускал из виду моего цилиндра, лежавшего на ковре вместе с другими, но меня разбирало любопытство, чей это цилиндр, на подкладке которого буква «Г» увенчана герцогской короной, хотя это и не цилиндр герцога германского. Я знал всех гостей наперечет, и мне казалось, что ни у кого из них такого цилиндра быть не может. «Какой милый человек, маркиз де Норпуа!» — указывая на него, сказал я госпоже Сван. Хотя Робер де Сен-Лу назвал его ехидной, но он прав, — возразила госпожа Сван. Заметив, что мысли ее сосредоточены на чем-то таком, что она от меня скрывает, я пристал к ней с расспросами. Госпожа Сван, быть может, довольная создавшимся впечатлением, что кто-то очень ею интересуется в этом салоне, где она почти никого не знает, отвела меня в сторону. «Вот что, наверное, имел в виду Сен-Лу», — заговорила она. «Только вы ему не передавайте. Он подумает, что я болтушка, а я очень дорожу его мнением. Вы же знаете, что я очень порядочный человек». На днях Шарлю обедал у принцессы Германской. «Не знаю, почему заговорили о вас». Де Норпуа сказал: «Это, конечно, чепуха, сейчас же выкиньте это из головы. Никто не придал его словам никакого значения. Все знают, что для красного словца он не пожалеет родного отца. Он сказал, что вы полуистеричный льстец». Я уже когда-то описывал свое изумление, вызванное тем, что приятель моего отца, маркиз де Норпуа, мог так говорить обо мне. Но в еще большее изумление я пришел, узнав, что то, что я с таким волнением в былое время говорил о госпоже Сван и о Жильберте, дошло до принцессы Германской, а между тем я думал, что она понятия обо мне не имеет. Все наши поступки, наши слова, наш образ действий отделяет от света, от людей, к которым они не имеют непосредственного отношения, среда, чья проницаемость беспрестанно меняется и остается для нас загадкой. Зная по опыту, что важные вещи, которые нам хотелось бы как можно скорее сделать общим достоянием, вроде моих словословий госпоже Сван, которые я прежде расхваливал всем и каждому по любому поводу, в надежде, что из стольких добрых семян хоть одно да взойдет, в одно ухо влетают, в другое вылетают, часто именно от того, что мы так страстно желаем их распространения, мы, естественно, бываем весьма далеки от мысли, что какое-нибудь случайное наше замечание, которое мы и сами-то давно забыли, иной раз даже и не сделанное нами, а из-за несовершенства преломления возникшее одновременно с замечанием иного рода, беспрепятственно проделывает огромные расстояния, в данном случае до принцессы Германской, и на празднике богов над нами же еще и посмеются. То, что мы храним в памяти о нашем поведении, остается неизвестным самому близкому нам человеку. Те же наши слова, которые мы сами забыли, или даже которых мы никогда и не говорили, обладают способностью вызывать неудержимый смех чуть ли не на другой планете. Представление, которое складывается у других о наших делах и поступках, так же мало похоже на наше собственное представление о них, как рисунок на неудачный оттиск, где вместо черного штриха мы видим пустое пространство, вместо белой полосы какие-то непонятные линии. А бывает и так. Что-то на оттиске не вышло. Мы же, несуществующие эту черту, приписываем себе в силу самолюбования. Тогда как то, что представляется нам прибавленным, является нашим свойством, но таким неотъемлемым, что мы его не замечаем. Таким образом, этот особый оттиск, который мы считаем совершенно непохожим, в иных случаях отличается верностью рентгеновского снимка. Верностью, разумеется, не очень для нас лестной, но зато глубокой и полезной. Однако мы вполне можем и не узнать себя на верном снимке. Кто улыбается, увидев в зеркале красивое свое лицо и красивое телосложение, тот, если показать ему рентгеновский снимок, на котором видны четки костей, будто бы представляющие собой его изображение, решит, что это ошибка, как решит посетитель выставки, прочитав в каталоге под номером портрета молодой женщины «Лежащий верблюд». В этом несходстве нашего образа, созданного нами самими, созданным кем-нибудь другим, мне позднее пришлось убедиться на примере людей, живших безмятежной жизнью среди коллекции снимков, которые они сделали сами с себя, между тем, как вокруг кривлялись хари, кривлялись чаще всего незримо, и лишь по временам случай, показав им эти хари, говорил «это вы», и тогда они столбенели от ужаса. Несколько лет назад я был бы счастлив сказать госпоже Сван, по какой причине я был нежен с маркизом де Норпуа, так как этой причиной являлось желание с ней познакомиться. Но теперь у меня этого желания не было. Жильберту я разлюбил. Но и слить госпожу Сван с дамой в розовом мне не удавалось. Вот почему я заговорил о женщине, которой были заняты мои мысли сейчас. «Вы видели герцогиню германскую?» — спросил я госпожу Сван. Герцогиня ей не кланялась, и она притворялась, будто герцогиня ее не интересует, настолько, что она даже не замечает ее присутствия. «Не могу вам сказать, я этого не осмыслила», — щегольнув книжным словом, с недобрым выражением лица, ответила госпожа Сван. Мне, однако, хотелось разузнать не только про герцогиню германскую, но и про ближайшее ее окружение. И, подобно Блоку, проявив бестактность, какую обнаруживают люди, которые, беседуя, заботятся не о том, чтобы произвести приятное впечатление, но с эгоистической целью о том, чтобы выяснить интересующие их вопросы, я, силясь представить себе яснее жизнь герцогини германской, начала расспрашивать маркиза де Вильпаризи о госпоже Леруа. «Да, я про нее слыхала», — с напускным пренебрежением ответила маркиза. «Она дочь крупного лесопромышленника. Теперь она бывает в свете, но, сказать по правде, я слишком стара, чтобы завязывать новые знакомства. На своем веку я знавала таких интересных, таких милых людей, что знакомство с госпожой Леруа, право, ничего мне не даст». Виконтесса де Марсант, исполнявшая обязанности фрейлины маркизы, представила меня князю, а вслед за ней ему же представил меня, рассыпавшись в похвалах, маркиз де Норпуа. Сделал он мне эту любезность то ли потому, что она его ни к чему не обязывала, так как меня уже представили до него, то ли потому, что, по его мнению, даже знатный иностранец неважно знает французские салоны и, пожалуй, подумает, что ему представили молодого человека из высшего света, то ли чтобы воспользоваться одним из своих преимуществ, а именно весом посла, а может быть, чтобы из любви к старине воскресить в честь князя лестный для его сиятельства обычай, требовавший в том случае, если кого-нибудь представляли сиятельной особе, двух поручителей. Нуждаясь в том, чтобы де Норпуа подтвердил, что то, что она не знакома с госпожой Леруа, это для нее не потеря, маркиза де Вильпаризи обратилась к нему. «Ведь правда, господин посол, госпожа Леруа неинтересна, что она гораздо ниже тех, кто бывает здесь, и приглашать мне ее не стоило. То ли желая показать, что у него на все свои взгляды, то ли от усталости, маркиз де Норпуа ограничился поклоном, почтительным, но ничего не выражающим». «Маркиз», — со смехом сказала де Вильпаризи, — «какие бывают смешные люди! Вообразите, сегодня у меня был с визитом один господин, и он меня уверял, что ему приятнее целовать мою руку, чем руку молодой женщины». Я сразу догадался, что это Ле Гранден. Маркиз де Норпуа усмехнулся и едва заметно подмигнул, словно речь шла о таком естественном вожделении, что сердиться на того, кто его испытывает, невозможно, почти что о завязке романа, которую он готов простить, даже поощрить, с извращенной снисходительностью Вуазенона или Кребиона сына. Вуазенон Клод Анри, 1708-1775 годы, французский писатель, автор игривых повестей и полупристойных сказочек, друг Вольтера. Кребиен сын Клод, 1707-1777 годы, французский писатель, автор романов, разоблачающих бездушие и пустоту светского общества, но нередко рисующих довольно скабрезные ситуации. «Руки многих молодых женщин не сумели бы сделать то, что передо мной», — вмешался князь, указывая на начатые акварели маркизы де Вильпаризи. Он спросил, видела ли маркиза цветы Фонтен-Латура на недавно открывшейся выставке. Фонтен-Латур Теодор, 1836-1904 годы. Французский художник, автор портретов, натюрмортов и жанровых картин, отмеченных уверенным рисунком и тонким колоритом. «Первоклассная работа чудного художника, как теперь принято выражаться, тонкого мастера», — высказал свое мнение де Норпуа. «И все-таки я нахожу, что его цветы проиграли бы рядом с цветами маркизы де Вильпаризи. У маркизы окраска выразительнее». Пусть даже этот отзыв подсказала бывшему послу не только кружковая узость взглядов, но и пристрастие старого любовника и привычка льстить, все равно мне было ясно. Светские люди отличаются полным отсутствием художественного вкуса. Их суждения в высшей степени произвольны, и любая мелочь может довести их до крайнего абсурда, на пути к которому они не встретят препятствия, каковым является непосредственное чувство. «Я действительно знаю цветы, но заслуги моей в том нет. Я всю жизнь прожила среди лугов», — скромно заметила маркиза де Вильпаризи. «Но...» — с очаровательной улыбкой обратилась она к князю. «Тем, что я сызмала приобрела более глубокие познания, чем другие дети, выросшие в деревне, я обязана выдающемуся представителю вашей нации Шлегелю. Я встретила с ним у Бройлей, а к ним меня привела тетя Корделия, жена маршала де Кастеллана. Я отлично помню, как Лебрен, де Сальванди и Дудан заговорили с ним о цветах». Шлегель. По-видимому, имеется в виду Август Вильгельм Шлегель, 1765-1845 годы, немецкий литературный критик и теоретик искусства, друг французской писательницы госпожи де Сталь, 1766-1817 годы. Бройль. Имеется в виду Виктор де Бройль и его семья. Де Бройль был женат на дочери госпожи де Сталь. Кастеллан, Корделия, 1796-1847 годы, французская аристократка, возлюбленная Шатобриана. В 1813 году она вышла замуж за полковника Бонифаса де Кастеллана, 1788-1862 годы, который стал маршалом уже после смерти жены в 1852 году. Лебрен Пьер Антуан, 1785-1873 годы, французский поэт и драматург, автор популярной в свое время драмы «Мария Стюарт», 1820 год. Сальванди Нарсис Ашиль, 1795-1856 годы, французский политический деятель и писатель, министр при Луи Филиппе. Дудан Хименес, 1800-1872 годы. Французский писатель, секретарь герцога де Бройля. Дудан был приятелем Мериме. Письма Дудана, опубликованные посмертно, полны веселости и остроумия. Я была совсем маленькая, понимала его плохо, но он охотно играл со мной, а вернувшись на родину, прислал мне чудесный гербарий на память о нашей прогулке в фаэтоне Валь-Рише, когда я заснула у него на коленях. Я бережно хранила этот гербарий. Благодаря ему я научилась подмечать такие особенности цветов, которые, не будь у меня гербария, не привлекли бы моего внимания. Когда госпожа де Барант опубликовала письма госпожи де Бройль, красивые и жеманные, как она сама, я надеялась найти в них разговоры со Шлегелем. Но эта женщина искала в природе только то, что говорит в пользу религии. Госпожа де Барант. По-видимому, речь идет о Марии Жозефине де Барант, жене известного французского историка и дипломата Амабля Проспера де Баранта, 1782-1866 годы. Робер, сидевший с матерью в глубине гостиной, подозвал меня. «Какой ты добрый», — сказал я. «Чем мне тебя отблагодарить? Может быть, завтра поужинаем вместе?» «Хорошо, но только с Блоком. Я с ним столкнулся в дверях. Поздоровался он со мной сухо. Ведь я же, правда, неумышленно, не ответил на два его письма. Он не сказал, что обиделся на меня за это, но я и так догадался. Зато потом он был со мной так ласков, что я не могу проявить неблагодарность к такому преданному другу. Я уверен, что эта дружба вечная. По крайней мере, он ко мне привязан навеки. Я не думаю, чтобы Робер глубоко заблуждался. Ожесточенные нападки часто являлись у Блока следствием искренней симпатии, если он почему-либо считал, что ему не платят тем же. Он неясно представлял себе, как живут другие люди. Ему в голову не приходило, что человек может заболеть, уехать. А потому, если кто-либо не отвечал ему в течение недели, он принимал это за непреложный знак охлаждения. Вот почему я никогда не склонен был думать, что для диких выходок, которые он себе позволял сначала как друг, а потом как писатель, у него были важные поводы. Блок доходил до полного исступления, когда ему отвечали на них ледяным спокойствием или пошлостью, от которой он окончательно выходил из себя, зато теплое чувство часто укрощало его. «А вот насчет того, что я, как ты утверждаешь, сделал тебе доброе дело, — продолжал Сен-Лу, — то это неверно. Тетушка сказала, что это ты от нее бегаешь, не разговариваешь с ней. Она думает, что ты на нее за что-то сердишься. К счастью для меня, если бы я и поверил этим словам, наш предстоящий отъезд в Бальбек не дал бы мне возможности еще раз увидеться с герцогиней Германской. Уверить ее, что я на нее не сержусь, и таким образом поставить ее в необходимость признаться, что это она имеет что-то против меня. Достаточно было и того, что она даже не предложила мне посмотреть картины Эльстира. Однако я не испытывал такого чувства, будто мои мечты не сбылись. Я и не надеялся, что она со мной об этом заговорит. Я знал, что не нравлюсь ей, что она никогда меня не полюбит. Самое большее, чего я мог желать, это чтобы благодаря ее обаянию во мне осталось от нее, ведь я же виделся с ней перед отъездом из Парижа в последний раз, безоблачно светлое впечатление, которое я увез бы с собою в Бальбек. И это цельное впечатление жило бы во мне всегда, вместо воспоминания, сотканного из тоски и грусти. Виконтесса де Марсант ежеминутно прерывала разговор с Робером, чтобы сказать мне, как часто он говорит с ней обо мне и как он меня любит. Преувеличена ее любезность была для меня почти обременительна. Ведь я же чувствовал, что она вызвана боязнью рассердить сына, которого она сегодня еще не видела, с которым она жаждала остаться наедине, и на которого она, как ей казалось, имела не такое большое влияние, как я, почему ей следовало меня ублажать. Однажды, услышав, что я спрашиваю Блока, как поживает его дядя, Ниссон Бернар, виконтесса де Марсант, осведомилась, не тот ли это, что жил в Ницце. Ниссон Бернар. Об этом дяде Блока подробно рассказывается во второй части романа «Под сенью девушек в цвету». «Ну так он знал виконта де Марсанта еще до его женитьбы на мне», — сказала виконтесса. «Мой муж говорил, что это прекрасный человек, чуткий, благородный». «Чтобы дядюшка ни разу ему не солгал, нет, этого не может быть», — наверное, подумал бы Блок. «Мне все время хотелось сказать виконтессе де Марсант, что Робер неизмеримо больше любит ее, чем меня, и что, хотя бы даже она относилась ко мне неприязненно, я не такой человек, чтобы навинчивать его против нее, стараться посеять между ними рознь». После того, как герцогиня Германская ушла, мне стало легче наблюдать за Робером, и только тут я заметил, что в нем снова поднимается досада, приливая к его застывшему мрачному лицу. Я боялся, что его самолюбие страдает после сегодняшней сцены, когда он в моем присутствии безропотно вытерпел грубости своей любовницы. Внезапно он вырвался из материнских объятий и, уведя меня за бюро с цветами, перед которыми опять уселась маркиза де Вильпаризи, сделал мне знак идти за ним в маленькую гостиную. Я направился туда, но тут де Шарлю, вероятно, подумав, что я ухожу, на полуслове прервал разговор с князем фон Фаффенгеймом и, круто повернувшись, оказался прямо передо мной. Я оторопел, увидев, что он взял цилиндр с буквой «Г» и с герцогской короной. В проеме двери, которая вела в маленькую гостиную, он, не глядя на меня, сказал: «Я вижу, что вы стали бывать в свете. Так вот, доставьте мне удовольствие, навестите меня». «Но это довольно сложно», — продолжал он, и взгляд у него сейчас был отсутствующий, озабоченный. Точно он боялся навсегда лишиться удовольствия, если упустят случай сговориться со мной о том, как его получить. «Я редко бываю дома. Вы мне напишите. Все это я вам объясню в более спокойной обстановке. Я сейчас ухожу. Проводите меня немножко, я вас не задержу». «Будьте повнимательнее», — сказал я. «Вы по рассеянности взяли чужую шляпу. Вы не хотите, чтобы я взял мой собственный цилиндр?» Я вообразил, именно такой случай был недавно со мной, что кто-то унес его шляпу, а он, чтобы с непокрытой головой не выходить на улицу, взял первую попавшуюся. Я же, открыв эту проделку, поставил его в неловкое положение. Я не стал спорить. Я отговорился тем, что мне еще надо сказать несколько слов Сен-Лу. «А сейчас он разговаривает с этим идиотом, герцогом Германским», — добавил я. «Отлично сказано. Непременно передам моему брату». «А вы думаете, что это может быть интересно господину де Шарлю? Я полагал, что его брат тоже должен носить фамилию де Шарлю. Сен-Лу что-то мне объяснял в Бальбеке, но я забыл». «При чем тут господин де Шарлю?» — оборвал меня барон. «Идите к Роберу. Мне известно, что вы сегодня принимали участие в кутеже, который он устроил для позорища его женщины. Вы должны употребить все свое влияние и растолковать ему, как он огорчает свою бедную мать, да и всех нас, пачкая наши имена». Я хотел возразить ему, что во время этого унизительного для Робера кутежа мы говорили об Эмерсоне, Ибсене, Толстом, и что она уговаривала Робера пить только воду, желая пролить бальзам на уязвленную, как мне казалось, гордость Робера. Я попытался оправдать его любовницу. Я не знал, что в эту минуту, несмотря на всю свою ярость, он упрекал не ее, а себя. Даже в ссорах добряка со злюкой при том, что Добряк совершенно прав, всегда найдется какой-нибудь пустяк, который может создать злюки видимость правоты хотя бы только в одном единственном пункте. А так как всеми прочими пунктами злюка пренебрегает, то едва лишь Добряк почувствует, что она ему необходима, едва лишь ему станет невыносима разлука, едва лишь вследствие упадка духа он сделается особенно беспощадным к себе, он припомнит нелепые ее упреки и подумает, что, пожалуй, они не лишены некоторого основания. «Я признаю, что в истории с Колье я выглядел некрасиво», — сказал мне Робер. «Понятно, злого умысла у меня не было, но ведь каждый вправе иметь свою точку зрения. У нее было очень тяжелое детство. Все-таки я для нее прежде всего богач, который знает, что за деньги он может добиться всего, и с которым бедняку не тягаться, о чем бы ни шла речь. О том, чтобы повлиять на Бушрона, или о том, чтобы выиграть дело в суде. Конечно, она была со мной жестока, хотя ничего, кроме хорошего, я не делал. Но я прекрасно понимаю. Она думает, что я хотел дать ей почувствовать, что ее можно удержать деньгами, а между тем у меня этого и в мыслях не было. Она так меня любит. Могу себе представить, как она это переживает. Бедняжка. Если б ты знал, до чего она деликатна, просто не могу тебе рассказать, какие она иной раз совершала для меня благородные поступки. Как она сейчас, наверное, горюет. Во всяком случае, какой бы оборот ни приняло дело потом, я не хочу, чтобы она считала меня скотиной. Я побегу к Бушерону за Колье. Может быть, после этого она признает, что была неправа. Понимаешь, я не могу примириться с тем, что она мучается. Пусть уж лучше я сам буду страдать. Я знаю, что это ерунда. Но она, знать, что она страдает, и не страдать с ней заодно, нет. Я с ума сойду. Лучше уж никогда больше не увидеться с ней. Пусть она будет счастлива без меня, если так надо. Больше я ничего не хочу. Послушай. Знаешь, что бы ее так или иначе не затрагивало, все в моих глазах огромно. Все приобретает космические размеры. Я сейчас же побегу к ювелиру, а потом буду просить у нее прощения. Пока я к ней не приду, чего только она обо мне не подумает. Ах, если бы она знала, что я скоро у нее буду. Сходил бы ты к ней на всякий случай. Может, дело кончится миром. Может, тут он робко улыбнулся, как бы не веря, что мечта его осуществится. Мы съездим втроем за город и поужинаем. Но сейчас еще сказать трудно. У меня нет к ней подхода. Бедняжечка, как бы мне не сделать ей еще больнее. А может быть, ее решение бесповоротно. Робер потащил меня к виконтессе. «Прощайте», — сказал он ей, — «мне надо ехать. Когда получу отпуск, не знаю. Наверное, не раньше, чем через месяц. Как только узнаю, напишу». Конечно, Робер не принадлежал к числу сыновей, которые, бывая в свете с матерями, полагают, что раздраженный тон, каким они с ними говорят, должен служить противовесом улыбочкам и поклонам, входящим в их правила обхождения с чужими. Нет ничего распространеннее этого подлого вымещения на родных. Очевидно, некоторые считают, что грубое к ним отношение является необходимым дополнением к фрачной паре. Что бы ни сказала бедная мать, сын, как будто его кому-нибудь затащили силком, и он хочет заставить дорого заплатить за свое сидение в гостях, немедленно обрывает ее робкий лепет ядовитыми, краткими, беспощадными возражениями. Мать сейчас же присоединяется, этим его, однако, не обезоруживая, к мнению высшего существа, которое она в его отсутствие по-прежнему будет расхваливать, и всех подряд уверяет, что человек он изумительный, но которое все же не перестанет осыпать ее колкостями. Сен-Лун был совсем не такой, но он до того тяжело переживал разрыв с Рахилью, что и он, хотя и по другой причине, был резок со своей матерью, как те сыновья со своими. И когда он произнес прощальные слова, я опять увидел, как виконтесса де Марсант вся напряглась от того же самого, похожего на взмах крыльев и движения, от которого она не могла удержаться при появлении сына. Но теперь выражение лица у нее было испуганное, и на сына она устремила отчаянный взгляд. «Как, Робер, ты правда уходишь? Мальчик мой, но ведь это же единственный день, когда я могла бы с тобой побыть!» И почти шепотом, самым естественным тоном, в котором совсем не было слышно грусти, грусть она затаила, чтобы не пробудить в сыне жалости, потому что это было бы жестоко, бесполезно и только раздражило бы его, она добавила, как бы приводя довод, подсказанный простым здравым смыслом, «Это же неучтиво с твоей стороны». Но в ее непринужденности было так много робости от старания показать, что она не посягает на его свободу, так много нежности, чтобы он не упрекнул ее, что она хочет лишить его удовольствий, что Сен-Лу почувствовал, что он вот-вот растает и не поедет к своей подружке. И он рассердился. «Мне жаль. А вот насчет учтивости или неучтивости, это уж как угодно». И он осыпал мать упреками, хотя в глубине души, наверное, чувствовал, что эти упреки заслужил он. Последнее слово всегда остается за эгоистами. Когда они принимают твердые решения, то чем более чувствительные струны задевают в них люди, пытающиеся отговорить их, тем большее возмущение вызывают у них своим упорством не они сами, а те, кто ставит их перед необходимостью проявлять упорство. И в конце концов, их непреклонность может дойти до пределов жестокости. Но в их глазах это только усугубляет вину человека, который настолько неделикатен, что страдает и оказывается правым. В их глазах это подло доводить другого человека до такого состояния, что он, как это ему не больно, вынужден подавлять в себе жалость. Впрочем, виконтесса де Марсант особенно и не настаивала. Она чувствовала, что все равно не удержит сына. «Мы с тобой временно расстаемся», — сказал он мне. «Но только вы, мама, не задерживайте его. Ему нужно еще побывать в одном месте». Я чувствовал, что мое общество ни в малой мере не способно развлечь виконтессу де Марсант. И все-таки был рад, что не ушел с Робером, иначе она могла бы подумать, что я соучастник развлечений, которые отнимают у нее сына. Мне хотелось как-то оправдать его поведение, не столько из любви к нему, сколько из сострадания к ней. Но она заговорила первая. «Бедный мальчик. Я, наверное, расстроила его. Видите ли, все матери крайне эгоистичны. А ведь ему же хочется развлечься, он так редко приезжает в Париж. Боже мой, если он еще не ушел, я бы его догнала. Но, конечно, не для того, чтобы удерживать, а чтобы сказать, что я на него не сержусь, что он поступает правильно. Вы ничего не будете иметь против, если я выйду на лестницу?» Мы с ней пошли. «Робер! Робер!» — крикнула она. «Нет, ушел. Поздно я спохватилась. Теперь я с таким же рвением взялся бы содействовать разрыву Робера с его любовницей, с каким несколько часов назад содействовал бы тому, чтобы он уехал с ней навсегда. Сейчас Робер счел бы меня неверным другом. Тогда его родные назвали бы меня его злым гением. А между тем я за эти несколько часов ничуть не изменился». Мы вернулись в гостиную. Не увидев с нами Сен-Лу, маркиза обменялась де Норпуа тем подозрительным, насмешливым и не очень сочувственным взглядом, каким мы показываем на чересчур ревнивую жену или на чересчур нежную мать, над ними часто смеются, и которая означает «эхе», да уж не было ли тут грозы? Робер принес любовнице чудное колье, которое по условию он не должен был ей дарить. Но она отказалась от подарка. И так потом, несмотря ни на какие уговоры, и не взяла его. Иные из приятелей Робера усматривали в этом с их точки зрения мнимом ее бескорыстие и тонкий расчет. Так, мол, Она надеется еще крепче привязать его к себе. А между тем, если ей нужны были деньги, то разве лишь для того, чтобы сорить ими? Я сам видел, как она без разбора и без толку осыпала ими людей, которых считала бедняками. Сейчас, — говорили Роберу его приятели, чтобы смазать впечатление от какого-нибудь ее доброго дела, — сейчас она, наверное, слоняется по зрительному залу Фолибержер. Рахиль — это загадка, настоящий сфинкс. Впрочем, как много женщин своекорыстных поневоле, потому что они содержанки. Из деликатности, которая не вянет и у такого сорта женщин, по собственному желанию на каждом шагу ставит барьерчики перед щедростью их любовников. Робер почти ничего не знал об изменах своей возлюбленной. Мысль его была занята всякой чепухой по сравнению с тем, что собой представляла подлинная жизнь Рахили, жизнь, начинавшаяся ежедневно только после того, как он от нее уходил. Он почти ничего не знал об ее изменах. Но если бы они и стали ему известны, это не поколебало бы его доверие к Рахили. Согласно дивному закону природы, действующему в любом самом многослойном обществе, люди пребывают в полнейшем неведении относительно любимого существа. Стоя по одну сторону стеклянной перегородки, влюбленный говорит себе: «Это ангел. Она никогда не будет моей. Мне остается только умереть, и все-таки она меня любит. Она так меня любит, что, пожалуй...» Да нет, этому не бывать. И палимый страстью, и истомленный ожиданием, сколько драгоценностей кладет он у ног этой женщины, сколько места бегает, чтобы перехватить денег и избавить ее от забот. А по другую сторону перегородки, через которую слова до него не доносятся, как не перелетают слова через аквариум, люди говорят: «Вы с ней не знакомы? Ваше счастье. Она ограбила, разорила бог знает сколько мужчин. Форменная жульница, прощелыга». И, может быть, люди не так уж не правы, обзывая ее этим словом. Ведь даже скептик, который не безумно влюблен в эту женщину, которому она просто нравится, говорит своим приятелям: «Да нет, мой дорогой, это совсем не кокотка. Может, у нее и были увлечения, но это не продажная женщина. А уж если она и продается, то очень дорого. Или 50 тысяч франков, или ничего». И ведь он-то и истратил на нее 50 тысяч франков. Обладал же ею всего один раз. Но она, найдя в его лице сообщника, играя на его самолюбии, сумела убедить его, что он из тех, кто обладал ею даром. Таково наше общество. В нем даже те, что видны насквозь, даже те, что пользуются самой дурной славой, все же как бы находятся в глубине и под защитой восхитительной диковины, прячущей их. В Париже Сен-Лу не здоровался с двумя порядочными людьми, говорил о них не иначе, как с дрожью в голосе, и называл их эксплуататорами женщин. Их обоих разорила Рахиль. «Я могу упрекнуть себя только в одном», — зашептала мне виконтесса де Марсант. «Я ему сказал, что он не учтив. Обожаемому сыну, моему единственному, которому нет равных, накануне его отъезда сказать, что он не учтив, да лучше бы меня ударили палкой. Я же знаю, что если его и ожидает вечером развлечения, а у него их так мало, все равно я ему испортила вечер тем, что была к нему несправедлива. Но я вас не удерживаю. Ведь вы торопитесь». Когда виконтесса де Марсант начала со мной прощаться, она была печальна. Печалила ее мысль о Робере, и печаль ее была непритворна. Но вот она вновь превратилась в светскую даму и перестала быть искренней. «Мне было страшно интересно. Я так рада. Я счастлива, что поговорила с вами. Благодарю вас. Благодарю вас». Вид у нее был униженный, а взгляд благодарный и восхищенный. Как будто разговор со мной доставил ей величайшее удовольствие. Этот ее обольстительный взгляд находил себе соответствие в черных цветах на ее белом платье с разводами. Это был взгляд светской дамы, владеющей своим ремеслом. «Да я сейчас еще и не ухожу», — возразил я. «Мне надо подождать до Шарлю, мы пойдем вместе». Маркиза де Вильпаризи слышала, что я сказал. Видимо, это было ей не по душе. Если бы речь шла о чем-то таком, что действует именно на подобного рода чувства, я бы подумал, что оскорбил стыдливость маркизы де Вильпаризи. Но мне это и в голову не пришло. Мне было хорошо с герцогиней Германской, с Сен-Лу, с виконтессой де Марсан, с де Шарлю, с маркизой де Вильпаризи. Я говорил оживленно, не думая, все, что взбредет в голову. «Вы собираетесь уходить вместе с моим племянником Паламедом?» — спросила маркиза де Вильпаризи. «Полагаю, что ей будет очень приятно узнать, что я в большой дружбе с ее любимым племянником. Я радостно сообщил, он предложил мне пойти вместе. Я в восторге. Вообще, вы даже не представляете себе, какие мы с ним друзья. А со временем, я уверен, мы с ним еще ближе сойдемся». Недовольство у маркизы де Вильпаризи сменилось тревогой. «Не ждите его», — с озабоченным видом сказала она мне. «Он занят разговором с князем фон Фафенгеймом. Он уже забыл, что условился с вами. Ну, идите, идите, пока он стоит к вам спиной». А я не спешил к Роберу и его любовнице. Но маркиза де Вильпаризи не могла дождаться, когда же я, наконец, уйду, и я, решив, что Эвер необходимо поговорить с племянником по важному делу, откланялся. И рядом с ней грузно восседал олимпийский величественный герцог Германский. Каждая часть его тела словно говорила об его несметных богатствах, приобретала благодаря этим богатствам особую плотность. Как будто для того, чтобы сотворить этого человека, стоившего так дорого, его богатства были переплавлены в один человекообразный слиток. Когда я подошел к нему попрощаться, он из вежливости поднялся со своего сиденья и ощутил костную, плотную, 30-миллионную массу, которую привело в движение, подняло и поставило передо мной прежнее французское воспитание. Мне казалось, что это статуя Зевса Олимпийского, которую Фидий будто бы отлил из чистого золота. Так сильна была власть воспитания иезуитов над герцогом Германским, вернее сказать, над его телом, потому что на его ум она такого сильного влияния не оказывала. Герцог Германский смеялся, когда острил сам, а если острил кто-нибудь другой, ему было не смешно. На лестнице меня кликнули. «Так-то вы меня ждете, сударь?» Это был де Шарлю. «Не хотите ли пройтись пешком?» Когда мы вышли во двор, сухо спросил он. «Давайте прогуляемся, пока я не найду извозчика». «Вам надо со мной поговорить?» «Да-да, вы угадали. Мне нужно вам кое-что сказать. Вот только не знаю, скажу ли». «Конечно, я понимаю, что для вас это представляет громадный интерес. Но вместе с тем я предвижу, что в моем возрасте, когда начинаешь ценить спокойствие, это может внести в мою жизнь беспорядок, повлечет за собой зряшную трату времени. Не знаю, стоите ли вы того, чтобы я ради вас заваривал эту кашу. Я не имею удовольствия знать вас настолько, чтобы принять то или иное решение». В Бальбеке вы мне показались вполне заурядным, даже со скидкой на то, что купальщик в туфлях всегда выглядит глупо. Впрочем, может быть, у вас и нет особого желания получить от меня то, что я мог бы дать вам. Может быть, мне действительно не стоит беспокоиться, потому что, говорю вам с полной откровенностью, мне это ничего, кроме беспокойств, не сулит. Я сказал, что в таком случае надо об этом забыть. Прекращение переговоров, по-видимому, не входило в расчеты де Шарлю. «Вы зря деликатничаете», — оборвал он меня. Побеспокоить себя ради человека стоящего — это очень приятно. Для лучших из нас увлечение искусствами, любовь к старью, коллекционированию, к садоводству — это эрзац, суррогат, алиби. В глубине нашей бочки мы, как Диоген, мечтаем о человеке. Мы разводим бегонии, подстригаем тисы за неимением лучшего, потому что тисы и бегонии послушны. Но мы предпочли бы тратить время на выращивание человека, если только мы были бы уверены, что он того стоит. Вот в чем дело. Вы должны хотя бы немного знать себя. Стоите вы этого или нет? «Я никогда не причиню вам никаких беспокойств», — сказал я. «И, поверьте, все, что вы для меня сделаете, будет иметь для меня огромную ценность. Я глубоко тронут тем, что вы удостоили меня своим вниманием и изъявили желание быть мне полезным». К великому моему удивлению, де Шарлю поблагодарил меня в почти восторженных выражениях и в наплыве дружеских чувств, поразившим меня еще в Бальбеке своим несоответствием резкости его тона, взял меня под руку. «По легкомыслию, свойственному вашему возрасту, вы можете сказать что-нибудь такое, из-за чего между нами образуется пропасть», — заметил он. «А сейчас, напротив, вы меня растрогали, и я готов сделать для вас то, что в моих силах. Продолжая идти со мной под руку и говоря мне, хотя и свысока, добрые слова, де Шарлю то задерживал на мне сосредоточенно пристальный, холодно-пронзительный взгляд, каким он меня поразил при нашей утренней встрече у Бальбекского казино, и даже за несколько лет до того около розового терновника в Тансонвильском парке, когда он стоял рядом с госпожой Сван, которую я тогда считал его любовницей, до такой степени внимательно вглядывался в экипажи, проезжавшие мимо нас один за другим, так как это был час смены, что некоторые извозчики, полагая, что их собираются нанять, останавливались. Но де Шарлю отказывался от их услуг. «Ни один мне не подходит», — говорил он. «Ни те фонари, ни по дороге». «Мне бы хотелось», — продолжал он, — «чтобы вы меня правильно поняли. Мое предложение совершенно бескорыстно. Я делаю его только из благожелательности к вам». Еще больше, чем в Бальбеке, меня поразило, как много общего в его выговоре с выговором Свана. «Полагаю, вы настолько умны, что не подумаете, будто я обращаюсь к вам из-за отсутствия знакомых, от одиночества и от скуки. Я не говорил с вами о моих родственниках. Я полагал, что мальчик в вашем возрасте, выходец из мелкой буржуазии, — барон с особым удовольствием подчеркнул эти два слова, — должен знать французскую историю. Эти люди моего круга невежественны, как лакеи, и ничего не читают. В былое время лакеями при короле состояли вельможи, а теперь вельможи зачастую ничем не отличаются от лакеев. Но молодые буржуа вроде вас — люди начитанные. Вы, конечно, знаете, как прекрасно сказал о моих родственниках Мишле». О моих родственниках Мишле. Видимо, эти слова французского историка Жюля Мишле 1798-1874 годы придуманы Прустом. «Могущественные германты представляются мне поистине великими людьми. И что перед ними бедный маленький французский король, заточенный в своем парижском дворце?» «О себе самом я не очень люблю говорить, но, может быть, вам уже известно, — на это намекнула нашумевшая статья в «Таймсе», — что австрийский император, который всегда дарил меня своей благосклонностью и почитал за должное поддерживать со мной родственные отношения, недавно в разговоре, который сделался достоянием гласности, заявил, что если бы около графа Шамборского находился человек, который так же хорошо, как я, знал бы закулисную сторону европейской политики, то графу быть бы теперь французским королем». граф Шамборский, 1820-1883 годы, сын герцога Беррийского и внук Карла X. С 1830 года жил в изгнании в Австрии. В 1873 году монархисты пытались возвести его на престол, но это закончилось неудачей. Я часто думал, что обладаю, не благодаря моим слабым способностям, а в силу обстоятельств, о которых вы, быть может, потом узнаете, сокровищницей опыта, чем-то вроде бесценного секретного досье, которым я не считал себя вправе пользоваться в своих личных целях, но на которое молодой человек посмотрит как на драгоценность, когда я через несколько месяцев передам ему то, что собирал более 30 лет, и чем, может быть, только я один и владею. Я имею в виду не роскошную пищу для ума, которую вы получите, узнав некие тайны, а ведь нынешние Гизо отдали бы несколько лет жизни за то, чтобы их выведать, потому что если бы эти тайны им открылись, то они стали бы смотреть на некоторые события иными глазами. Гизо Франсуа, 1787-1874 годы, французский историк и политический деятель. Пруст в этом месте колебался, кого из историков ему назвать. Сначала он назвал Мишле, это попало в первое издание, затем исправил в гранках на Анри Мартена и, наконец, на Гизо. Однако эта правка не была учтена издателями. И я имею в виду не только совершившиеся события, но сцепление обстоятельств. Это было одно из излюбленных выражений де Шарлю, и, произнося его, он молитвенно складывал руки, но пальцев не сгибал, как бы изображая их сомкнутостью, сцепление не называемых им обстоятельств. Я вам по-новому объясню не только прошлое, но и будущее. Де Шарлю сам себя перебил. Он стал расспрашивать меня о блоке, о котором шла речь, хотя барон делал тогда вид, что не слышит, у маркизы де Вильпризи. Его манера говорить до того не соответствовала содержанию, что казалось, будто думает он о другом и роняет слова машинально, как будто только из вежливости он спросил, молод ли мой приятель, красив ли и прочее. Если бы Блок слышал наш разговор, де Шарлю еще сильнее заинтересовал бы его, чем маркиз де Норпуа, но только совсем по другим причинам. Его заинтересовало бы за или против Дрейфуса де Шарлю. «Для вашего дальнейшего развития, — кончив расспросы о Блоке, — продолжал де Шарлю, — вам следует водить дружбу с людьми другой национальности». Я ответил, что Блок — француз. «А-а-а, — произнес де Шарлю, — я думал, еврей». Вычитав в его словах мысль о несовместимости, я невольно подумал, что де Шарлю — один из самых ярых антидрейфусаров, каких я только знаю. Но он высказался против обвинения Дрейфуса в государственной измене, впрочем, в такой форме. Кажется, газеты пишут о Дрейфусе, что он совершил преступление против Отечества. Кажется так. Я газетам особого внимания не уделяю. Читать газеты — это для меня все равно, что мыть руки. Ничего любопытного я в них не нахожу. Так или иначе, преступления тут нет. Соотечественник вашего друга совершил бы преступление против Отечества, если бы предал Иудею. Но какое отношение имеет он к Франции? Я возразил, что если начнется война, то евреев мобилизуют вместе со всеми. Возможно, но я не уверен, что это правильно. Хотя, если призовут сенегальцев или мадагаскарцев, то вряд ли они будут более храбро сражаться за Францию. Это естественно. Вашего Дрейфуса скорее можно было бы осудить за нарушение правил гостеприимства. Ну, довольно об этом. Вы не могли бы попросить вашего друга, чтобы он сводил меня в синагогу, когда там совершается какой-нибудь торжественный обряд, например, обрезание с еврейскими песнопениями. А может быть, он снимет зал и устроит для меня библейское представление, вроде того, как девицы из Сен-Сира для развлечения Людовика XIV разыгрывали росиновские переложения псалмов. Девицы из Сен-Сира, то есть из института для благородных девиц, основанного в 1687 году госпожой де Ментенон. В этом закрытом учебном заведении исполнялись пьесы Расина, например, трагедии «Эсфирь» 1689 год и «Гафалия» 1691 год. И нельзя ли что-нибудь смешное? Допустим, ваш друг в единоборстве со своим отцом ранил бы его, как Давид Голиафа. Получился бы довольно забавный фарс. А еще он мог бы дать взбучку или, как выражается моя старая служанка, вздрючку своей маменьке. Вот это было бы великолепно. Это бы нас посмешило. Как по-вашему, дружок? Мы же любим экзотические зрелища. А ведь если избить это заморское чудище, то старая уродина понесет заслуженное наказание только и всего. Произнося эти страшные слова, слова полусумасшедшего, барон до боли сжимал мне руку. Вспомнив рассказы родных де Шарлю о том, как он удивительно добр к своей старой служанке, чей провинциализм в мольеровском вкусе он только что привел, я подумал, как было бы интересно попытаться определить, несмотря на всю сложность, до сих пор, с моей точки зрения, недостаточно изученные взаимоотношения доброты и злобы в одном и том же сердце. Я сообщил де Шарлю, что матери Блока нет на свете, а об отце высказал предположение, что вряд ли он с восторгом примет участие в представлении, во время которого ему в два счета могут выбить глаза. Де Шарлю был явно недоволен. «Как глупо со стороны этой женщины, что она умерла», — сказал он. «Ну, а насчет выбитых глаз, то синагога как раз слепа, и евангельских истин она не видит». Синагога как раз слепа. В средневековом искусстве, например, в скульптурном убранстве Шартрского или Реймского соборов, часто образ синагоги, изображавшийся в виде молодой женщины с завязанными глазами. Да нет, вы только подумайте. Именно теперь, это же великая честь для несчастных евреев, которые страшатся бессмысленной ярости христиан. Такой человек, как я, снисходит для того, что развлекается, глядя на их увеселение. В эту минуту я увидел Блока отца. По всей вероятности, он шел встречать сына. Он нас не видел. Я предложил де Шарлю познакомить их. Но я не представлял себе, как это обозлит моего спутника. Познакомить его со мной? Сразу видно, что вы плохо знаете цену людям. Со мной так просто не знакомятся. В данном случае бестактность усугубляется от того, что знакомящий слишком молод, а тот, кого он хочет представить, слишком ничтожен. Самое большее, на что я мог бы пойти, если для меня устроит азиатское зрелище, которое я вам наметил в общих чертах. Это сказать паршивцу несколько теплых слов, но с условием, что сынок беспрепятственно задаст ему основательную трепку. Я даже выражу по сему случаю удовлетворение. Блок, между тем, не обращал на нас никакого внимания. Он низко кланялся госпоже Сазра, а та была с ним очень приветлива. Меня это удивило, потому что когда-то в Комбре она возмущалась моими родителями, принимавшими у себя молодого Блока. Такой заядлой была она антисемиткой. Но волной дрейфусарства несколько дней тому назад к ней прибило отца моего друга. Он нашел, что госпожа Сазра очаровательна. Особенно ему понравился ее антисемитизм. Он видел в нем доказательство ее прямоты и искренности дрейфусарских ее убеждений. Вот почему он был так польщен ее согласием принять его у себя. Он даже не обиделся, когда она, не подумав, сказала при нем: «Дрюмон собирается посадить ревизионистов в один мешок с протестантами и евреями». чудная компания. Дрюмон Эдуард, 1844-1917 годы. Французский публицист националистического направления, ярый антидрейфусар. Первым выступил в печати с разоблачениями мнимого предательства Дрейфуса. «Бернар», — придя домой с гордостью, сказал он Нессону Бернару, — «ты знаешь, она не лишена этого предрассудка». Нессон Бернар ничего не ответил, а только возвел к небу ангельские свои глаза. Он скорбел за гонимых евреев, помнил своих друзей-христиан, по причинам, которые выяснятся из дальнейшего, с годами становился все более манерным и жеманным и походил теперь на ларву с картины прерафаэлита, ларву, у которой торчат как бы случайно кем-то воткнутые перья, такими же ненужными выглядят волоски в опале. В деле Дрейфуса неприятно одно — все еще держа меня под руку, продолжал барон. Оно разрушает общество. Я не говорю хорошее общество, оно давно уже не заслуживает этого лестного эпитета, ибо следствием этого дела явился наплыв господ и дам из страны Швалии, Шушвалии, Шушерии, словом, никому неведомых личностей, которых я встречаю даже у моих родственниц, потому что они входят в какую-то антиеврейскую лигу французских патриотов. Точно политические взгляды дают право на положение в обществе. Лига французских патриотов. Националистическая организация, основанная реакционно настроенными интеллигентами, в том числе писателями Жюлем Леметром, Франсуа Коппе и другими, возникла в 1898 году. Чванливость сближала де Шарлю с герцогиней Германской. Я указал ему на их сходство. Должно быть, он думал, что я не знаком с герцогиней, но я напомнил ему вечер в опере, когда он как будто прятался от меня. Де Шарлю твердо стоял на том, что не заметил меня, и в конце концов он бы меня переубедил, но вскоре из-за одного ничтожного обстоятельства мне в душу закралось подозрение. А вдруг де Шарлю такой гордец, что ему было бы неприятно, если б его увидели вместе со мной. «Вернемся к вам», — сказал де Шарлю, — «к моим планам, связанным с вами. Существует некое франкмасонское братство. Я ничего не могу вам о нем сообщить, кроме того, что в братстве состоят 4 европейских монарха. Так вот, приближенные одного из них хотят вылечить его от этого помешательства. Дело не шуточное, из-за него мы на грани войны. Да, именно на грани. Вы слыхали, что один человек вообразил, будто у него в бутылке китайская принцесса? Это был бред сумасшедшего. Его вылечили, но тогда он поглупел. Есть болезни, от которых не следует лечить, потому что они предохраняют нас от более опасных. У моего родственника был больной желудок, он не переваривал никакой пищи. Его лечили самые крупные специалисты по желудочным болезням, но безрезультатно. Я повел его к одному врачу. Между прочим, тоже весьма любопытный тип. О нем можно было бы рассказать много интересного. Врач сразу понял, что моего родственника это на нервной почве. Он убедил больного и сказал, что ему можно есть все. Но у моего родственника было еще воспаление почек. Желудок усваивал пищу великолепно. А почки, в конце концов, перестали работать. И мой родственник, вместо того, чтобы дожить до старости с воображаемой желудочной болезнью, которая заставляла его соблюдать диету, умер 40 лет, вылечив желудок, но загубив почки. Вы бесконечно далеко ушли от своей среды, и, кто знает, быть может, со временем станете тем, чем мог бы стать в прошлом выдающийся человек, если бы какой-нибудь добрый гений открыл ему законы пара и электричества, когда люди еще понятия о них не имели. Не валяйте дурака, не отказывайтесь из деликатности. Поймите, я вам окажу большую услугу, но я надеюсь, что и вы окажете мне не меньшую. Свет давно уже мне безразличен, у меня осталось только одно большое желание — искупить свои грехи, поделившись накопленным мною с душой еще девственной, способной пламенно любить добродетель. Я пережил много тяжелого. Быть может, когда-нибудь я вам о себе расскажу. Я потерял жену, прекрасную, благородную, во всех отношениях безупречную женщину. Мои молодые родственники не то что недостойны, а не способны воспользоваться тем духовным наследством, о котором я вам говорил. Кто знает, быть может, вы и есть тот, кому оно может перейти, тот, кем я могу руководить и кого я могу возвеличить. Я бы от этого только выиграл. Быть может, посвятив вас в великие дипломатические тайны, я снова почувствую к ним влечение и, наконец, займусь интересным делом, а вы будете моим помощником. Но чтобы в этом убедиться, я должен встречаться с вами часто, очень часто, ежедневно. Я решил, воспользовавшись нечаянной благосклонностью де Шарлю, обратиться к нему с просьбой. Не может ли он устроить мне встречу со своей невесткой? Но в эту минуту мою руку словно ударило током. Это выдернул свою руку де Шарлю. Несмотря на то, что, разговаривая, он все время оглядывался по сторонам, он только сейчас заметил графа Д'Аржанкура, показавшегося из-за угла. Для бельгийского посла это была, по-видимому, неприятная встреча. Он метнул в меня подозрительный взгляд. Точно перед ним было существо другой породы, почти такой же взгляд, каким герцогиня Германская смотрела на Блока. И хотел было пройти мимо. Но де Шарлю, точно нарочно стараясь попасться ему на глаза, окликнул его и сказал что-то незначащее. Думая, быть может, что граф Д'Аржанкур меня не узнал, де Шарлю сказал ему, что я большой друг маркизы де Вильпрези, герцогини Германской, Робера де Сен-Лу, а что он, де Шарлю, старый друг моей бабушки, и был бы счастлив перенести на ее внука частицу своей симпатии к ней. И все же от меня не укрылось, что хотя у маркизы де Вильпрези графу Д'Аржанкуру только назвали мое имя, а де Шарлю подробно рассказывал ему о моей семье, граф был теперь холоднее со мною, нежели час назад. Да и потом он долго еще при встречах со мной держался отчужденно. В тот вечер он смотрел на меня с любопытством, но без малейшего оттенка приязни. А когда прощался с нами, то даже как бы преодолевая внутреннее сопротивление, не без колебания протянул мне руку и тут же отдернул. «Я не в восторге от этой встречи», — сказал де Шарлю. «Д'Аржанкур из хорошей семьи, но дурно воспитан. Дипломат ниже среднего, отвратительный муж, бабник. Годился бы на амплуа плута. Он из тех людей, которые не способны понять, но зато очень даже способны разрушать подлинные ценности. Я надеюсь, что наша с вами дружба, если только она завяжется, будет представлять собой именно такую ценность. И еще я надеюсь, что вы будете любезны ограждать ее, так же, как и я, от ударов копытом таких вот ослов, которые от нечего делать, от неуклюжести, по злобе ломают то, что нужно беречь. К счастью, большинство светских людей скроено по этому образцу. Герцогиня Германская должно быть очень умна. Сегодня мы с ней говорили о возможностях новой войны. По-моему, герцогиня хорошо об этом осведомлена. «Ни о чем она не осведомлена», — сухо заметил де Шарлю. «Женщины, как, впрочем, и многие мужчины, ничего не смыслят в таких вещах, о которых мне хочется с вами поговорить. Моя невестка — прелестная женщина». Но она воображает, что живет во времена, описываемые в романах Бальзака, когда женщины влияли на политику. В наши дни постоянное общение с моей невесткой для вас губительно, как, впрочем, выходы в свет вообще. Я именно об этом и в первую очередь и хотел вас предупредить, но мне помешал этот балбес. Первая жертва, которую вам придется для меня принести... а я потребую от вас ровно столько жертв, сколько сделаю вам одолжений, это порвать со светом. Мне было сейчас больно видеть вас в этом нелепом сборище. Вы мне возразите, а ведь я там был. Но для меня это не выход в свет, а посещение родственников. Впоследствии, в зрелом возрасте, если вас потянет на короткое время погрузиться в светскую среду, то, может быть, это окончится для вас благополучно. Мне не нужно объяснять, как я вам тогда пригожусь. Сезам дома Германтов и всех домов, которые стоят того, чтобы их двери перед вами распахнулись, этот сезам в моем распоряжении. Я буду и судьей, и хозяином положения. Пока еще вы только оглашенный. Оглашенный, то есть неофит. Их называли так потому, что они устно обучались закону Божьему перед крещением. В том, что вы появились в высшем свете, есть нечто для вас унизительное. Прежде всего, надо не допускать неприличий. Я решил, воспользовавшись тем, что де Шарлю заговорил о своем посещении маркизы де Вильпаризи, попытаться выяснить, кем он ей доводится, выяснить ее происхождение. Но с языка у меня сорвался другой вопрос. Я спросил, что собой представляет род Вильпаризи. «Откровенно говоря, вопрос не так-то прост», — зачастил в ответ де Шарлю. «Это все равно, как если бы вы спросили, что такое ничто. Моя тетка все может себе позволить. И вот на нее нашла блажь. Она вторично вышла замуж за никому неизвестного Тирьона, и из-за этого самая славная французская фамилия ушла в небытие. Тирьон беспрепятственно, как в романах, взял себе угасшую аристократическую фамилию, а затем скончался. История умалчивает, пленял ли его до этого Тур-де-Вернь, колебался ли он между Тулузой и Монморанси. Пруст называет звучные аристократические роды, когда-то очень известные, ныне же пришедшие в упадок или вовсе угасшие. Факт тот, что в конце концов он захотел стать господином де Вильпаризи. После 702 года таких случаев уже не было, и я решил, что намерения у него скромные. Дать этим понять, что он родом из Вильпаризи, есть такой городок недалеко от Парижа, что там у него была нотариальная контора или парикмахерская. Но тетка от великого ума, сейчас она в таком возрасте, когда выживают из последнего, объявила, что в роду ее мужа был такой маркизат, и написала об этом всем нам. Неизвестно, зачем она сочла нужным действовать официально. Когда человек присваивает себе фамилию, на которую у него нет никаких прав, то не нужно поднимать шум. Надо было поступить, как поступила наша очаровательная приятельница, так называемая графиня де М. Она не послушалась совета супруги Альфонса Ротшильда и отказалась увеличить взнос в пользу папы ради приобретения титула, ведь все равно это не дало бы ей больше прав на него. Но вот что во всем этом самое смешное. Тетка начала скупать портреты настоящих Вильпаризи, к которым покойный Тирьон никакого отношения не имел. Теткин замок превратился в скупочный пункт, и эта все выше и выше вздымавшаяся волна портретов накрыло портреты каких-то там Германтов и каких-то там Конде, а ведь что ни говорите, это была не мелкая сошка. Антиквары ежегодно фабрикуют для нее новые. У нее в замке в столовой висит портрет Сен-Симона по той причине, что его племянница была первый раз замужем за господином де Вильпаризи, хотя, по всей вероятности, автор мемуаров для посетителей представляет куда больше интереса по другим поводам, чем в качестве прадеда господина Тирьона. Я разочаровался в маркизе де Вильпаризи, как только увидел ее разношерстный салон. Когда же я узнал, что маркиза де Вильпаризи всего-навсего госпожа Тирьон, то она окончательно пала в моих глазах. Я считал недопустимым, что женщина, сочинившая себе титул и фамилию только потому, что она в дружбе с особами королевского рода, может вести в заблуждение современников и уж непременно ведет потомков. Как только маркиза де Вильпаризи снова превратилась в ту, какой она виделась мне в детстве, стала особой, в которой нет ровно ничего аристократического, мне показалось, что все окружавшие ее высокопоставленные родственники ей чужие. Она и потом была с нами чрезвычайно мила. Я иногда заходил к ней, а она присылала мне в подарок какую-нибудь вещицу. Но в моем представлении она никак не была связана с Сен-Жерменским предместьем, и, пожелая что-нибудь узнать о нем, я обратился бы к ней в последнюю очередь.
«Теперь», — продолжал де Шарлю, — «если бы вы бывали в свете, вы ухудшили бы свое положение. У вас появились бы обо всем искаженные представления, а ваш характер испортился бы. Вообще нужно быть сугубо осторожным, особенно в выборе товарищей. Заводите любовниц, если ваши родители ничего не будут иметь против. Меня это не касается. Я бы даже вас на это подтолкнул, шалунишка вы эдакий. Шалунишка, которому скоро нужна будет бритва», — прибавил он, дотронувшись до моего подбородка. «Но выбор друзей среди мужчин — это гораздо важнее. Из каждых 10 молодых людей 8 — дринцо, мелкая сволочь, которая так вам напакостит, что вы потом никакими силами не спасете положение. Вот мой племянник Сен-Лу — это для вас, в общем, хороший товарищ. Для вашего будущего он ничего не сумеет сделать, о нем позабочусь я. Одним словом, насколько я его знаю, для того, чтобы вдвоем куда-нибудь пойти, когда я вам надоем, он, по-моему, человек более или менее подходящий. Во всяком случае, он мужчина. Он не из числа женоподобных юнцов, которых столько развелось за последнее время. Из этих педалей их невинные жертвы гибнут на эшафоте». Я не понимал, что значит жаргонное словечко «педаль». Кто бы его ни узнал, все были бы удивлены не меньше, чем я. Светские люди любят говорить на жаргоне. Люди, которых можно в чем-либо упрекнуть, подчеркивают, что они не боятся говорить о своих пороках. Они думают, что это доказывает их невинность. Но они утратили ощущение словесной иерархии. Они не отдают себе отчета, что, перейдя за известную грань, шутка приобретает особый непристойный смысл — и служит доказательством не столько наивности, сколько извращенности. Он не такой, как другие. Он милый, степенный.
Я не мог не улыбнуться, услыхав определение «степенный», которое де Шарлю произнес, словно подразумевая под этим высоконравственный, аккуратный, как говорят про молодую работницу, что она степенна. Тут мимо нас проехал фиакр, шарахавшийся то туда, то сюда. Молодой извозчик сидел не на козлах, а в глубине экипажа, и оттуда правил, развалившись на мягком сиденье, по-видимому, в полпьяна. Де Шарлю сейчас же остановил его. Извозчик вступил в переговоры. «Вам в какую сторону?» «В вашу». Это меня удивило, де Шарлю несколько раз отказывался сесть в экипаже с фонарями такого же цвета. «Ну, садиться на козлы мне неохота. Ничего, если я останусь в экипаже?» «Ничего. Только опустите вверх». «Словом, подумайте о моем предложении», — сказал мне на прощание де Шарлю. «Даю вам несколько дней на размышления. Напишите». «Повторяю. Мне нужно видеться с вами ежедневно и быть уверенным в вашей преданности и скромности, о чем, надо отдать вам справедливость, свидетельствует ваша наружность. Но меня столько раз обманывал внешний вид, что больше мне не хочется попадаться на эту удочку. Дьявольщина! Расставаясь с сокровищем, должен же я знать, в какие руки оно попадет. Словом, запомните твердо мои условия. Вы теперь как Геркулес на распутье, но только, к несчастью для вас,
по-видимому, без его мощной мускулатуры. Поступайте так, чтобы вам потом не пришлось всю жизнь каяться, что вы не избрали путь, ведущий к добродетели.
«Вы что же это?» — обратился он к извозчику. «Так и не опустили верх? Ну ладно, я сам. Видно, мне и править самому придется в таком вы состоянии».
Он вскочил в экипаж, сел рядом с извозчиком и во всю рысь погнал лошадь. Я же, придя домой, застал словно продолжение разговора, который незадолго перед тем вели Блок и маркиз де Норпуа. Но только здесь все говорилось сжато, резко, в кривь и в кось. Спорили наш дворецкий Дрейфусар и дворецкий Германтов антидрейфусар. Правда и ложь, сталкивавшиеся наверху выступления главарей Лиги французских патриотов и Лиги прав человека, доходили до самых низов. Лига прав человека. Ее организовали в 1898 году сторонники пересмотра дела Дрейфуса. Эрейнак вызывал к чувству людей, никогда его не видевших, а сам смотрел на дело Дрейфуса с точки зрения разума, как на неопровержимую теорему, которую он действительно доказал благодаря невиданному успеху, успеху, по мнению некоторых, невыгодному для Франции, рациональной политики. В течение 2 лет он свалил министерство Бийо и заменил его министерством Климонсо, произвел переворот в умах, освободил из тюрьмы Пикара и за неблагодарность посадил его в военное министерство. Бийо, Жан-Батист, 1828-1907 годы. Французский военный деятель. Неоднократно был военным министром, в том числе в 1896-1898 годах. Быть может, этот рационалист, управлявший массами, сам был управляем своим происхождением. Если даже философские системы, в наибольшей степени приближающиеся к истине, в конечном счете обязаны своим возникновением чувствам, владевшим их создателями, то сам собой напрашивается вывод, что и в обыкновенном политическом деле, вроде дела Дрейфуса, чувство в человеке, основывающемся на доводах разумных, неведомо для него самого, главенствует над его разумом. Блок считал, что его дрейфусарство может быть обосновано логически, хотя знал, что нос, волосы и кожу он получил от своей расы. Конечно, разум свободнее, и все же он подчиняется законам, которые установил не он. Спор дворецкого Германтов с нашим был спор особенный. Волны 2 течений, дрейфусарства и антидрейфусарства, сверху донизу разделявших Францию, в общем, были бесшумны, но когда изредка раздавались всплески, то в них слышалась искренность. Если во время разговора, умышленно не касавшегося дела Дрейфуса, кто-нибудь, якобы между прочим, чаще всего принимая чаемое за сущее, сообщал политическую новость, можно было потому, что он пророчил, судить об его настроениях. Так в некоторых вопросах сталкивались робкая проповедь и священный гнев. Разговор 2 дворецких, который я услышал, придя домой, составлял исключение из общего правила. Наш намекал на то, что Дрейфус виновен. Дворецкий Германтов на то, что не виновен. Объяснялись они намеками, не для того, чтобы не высказывать прямо своих убеждений. Это было упорство вошедших в азарт игроков. Наш дворецкий, неуверенный в пересмотре, хотел заранее, на случай провала, лишить дворецкого Германтов удовольствия думать, что правое дело проиграно. Дворецкий Германтов считал, что в случае отказа в пересмотре наш будет еще больше беситься при мысли, что на чертовом острове держат невинного. На дворецких смотрел привратник. У меня создалось впечатление, что это не он мутит воду среди прислуги Германтов. Пройдя наверх, я убедился, что бабушке стало хуже. С некоторых пор, не зная толком, что у нее, она начала жаловаться на нездоровье. Только когда мы заболеваем, нам становится ясно, что мы живем не одни, что мы прикованы к существу из другого мира, от которого нас отделяет пропасть, к существу, нас не знающему и не способному понять, к нашему телу. Если мы повстречаемся на большой дороге с самым страшным разбойником, то в крайнем случае, пусть даже мы не проймем его нашим жалким видом, нам, быть может, удастся сыграть на его корыстолюбии. Но пытаться разжалобить наше тело — это все равно, что тратить красноречие на осьминога, который в наших словах уловит столько же смысла, сколько в шуме воды, и жизнь с которым, если бы нас на это обрекли, была бы для нас пыткой. На свои немощи бабушка редко обращала внимание, оно было поглощено нами. Если недуги уж очень ее донимали, она, чтобы выздороветь, тщетно пыталась понять, что же с ней. В случае, если болезненные ощущения, полем деятельности для которых являлось ее тело, продолжали оставаться для нее неясными и непостижимыми, они были очевидны и различимы для существ, принадлежавших к тому же царству природы, что и они. Существ, которым человеческий разум в конце концов стал обращаться, чтобы понять, что ему говорит его тело. Вроде того, как для беседы с иностранцем мы зовем в качестве переводчика кого-нибудь из его соотечественников. Эти существа обладают способностью разговаривать с нашим телом, сообщать нам, насколько опасен его гнев и скоро ли он утихнет. Приглашенный к бабушке Котар, с самого начала обозливший нас, когда мы ему сказали, что бабушка больна, он с лукавой улыбкой спросил: «Больна? А это не дипломатическая болезнь?» Котар, чтобы у больной прошло возбужденное состояние, посадил ее на молочную диету. Но всегда один и тот же молочный суп пользы не принес от того, что бабушка сыпала в него много соли, это было до открытия Видаля, вред от которой тогда еще не был известен. До открытия Видаля. Речь идет об открытиях французского ученого-медика Фернана Видаля, 1862-1929 годы, в деле диагностики и лечения брюшного тифа. Наиболее важное открытие в этой области он сделал в 1900 году. Ведь медицина — это целый компендиум нагромождающихся одна на другую ошибок врачей, их противоречивых суждений. Таким образом, если даже мы пригласим лучших врачей и почти, наверное, вымолим у них истину, спустя несколько лет окажется, что это не истина, а заблуждение. Вот почему верить в медицину — это величайшее безумие, а не верить — еще больше, так как из груды ошибок с течением времени было извлечено несколько правильных умозаключений. Котар сказал в тот день, когда бабушка чувствовала себя как раз сносно, что нужно измерить ей температуру. Сходили за градусником. Почти во всем его столбике не было ртути. Еле видна была серебряная саламандра, притаившаяся на самом дне своей кадочки. Можно было подумать, что она мертва. Стеклянную дудочку вставили бабушке в рот. Нам не пришлось оставлять ее там надолго. Маленькая колдунья скоро составила гороскоп. Когда мы взглянули на нее, она была неподвижна. Добравшись до половины своей башни, уже не шевелясь, она в ответ на наш вопрос показывала точную цифру, которую все размышления бабушкиной души над самой собой были бы бессильны ей сообщить — 38,3 градуса. Только тут мы встревожились. Мы встряхнули градусник, чтобы стереть зловещий знак, как будто таким образом вместе с температурой можно сбавить и жар. Увы,
было непререкаемо ясно, что маленькая неразумная Сивилла дала ответ не из прихоти. На другой день только успели вставить градусник бабушке в рот, как почти тотчас же, словно одним прыжком, ошеломляющая своим безошибочным чутьем на то, что для нас оставалось незримым, маленькая прорицательница подскочила до той же точки и, неумолимая в своей неподвижности, блестящим прутиком снова показала нам цифру 38,3. К этому она ничего не добавила. Она оставалась глуха к нашим упованиям, просьбам, мольбам. Казалось, это было ее последнее слово, предостерегающее и грозное. Чтобы все-таки заставить ее изменить ответ, мы обратились к другому созданию из того же царства, но только более могущественному, которое не спрашивает тела, а повелевает им, к жаропонижающему того же рода, что и тогда еще не применявшийся аспирин. Мы стряхнули в градуснике ртуть до 37,5, надеясь, что выше она не поднимется. Мы дали бабушке жаропонижающее и опять вставили градусник. Если самому неумолимому сторожу показать пропуск, подписанный по протекции высшим начальством, то, проверив пропуск, он скажет: «Ну ладно, раз у вас все в порядке, я не могу вас не пропустить, проходите». Так и бдительная привратница на этот раз не шевельнулась, но мрачный ее вид говорил: «Какой вам от этого прок? Если вы прибегнете к хине, она прикажет мне не шевелиться. Раз прикажет, 10 раз прикажет, 20 раз прикажет, а потом ей надоест, я ее знаю уж, вы мне поверьте. Долго это не протянется, ничего у вас не выйдет». Но тут бабушка почувствовала, что в нее вошло создание, знавшее тело человека лучше, чем она. Вошел современник исчезнувших пород, первый наследник земли, появившийся задолго до сотворения мыслящего человека. Почувствовала, как тысячелетний союзник грубовато ощупывает ей голову, сердце, локоть. Это он опознавал местность, тщательно готовился к доисторическому сражению. И сражение тут же и произошло. Лихорадку этого раздавленного пифона мгновенно одолел мощный химический элемент, и бабушке хотелось, чтобы ее благодарность дошла до него через все царства природы, поверх всех животных и растений. Ее взволновало это свидание сквозь века, свидание с миром, существовавшим даже до сотворения мира растительного. А градусник, между тем, точно парка, в мгновение ока, побежденное более древним богом, не двигал свое серебряное веретено. Увы, другие низшие существа, обученные человеком охотиться за таинственной дичью, которая живет внутри него, но которую он не может поймать, каждый день безжалостно сообщали нам цифру белка, правда незначительную, однако до того устойчивую, что, казалось, ее порождает тоже какое-то постоянное, только нами незамечаемое явление. Бергот, сказав, что доктор Дюбульбон мне не наскучит, что он изберет для меня курс лечения, может быть, на первый взгляд странный, но зато отвечающий складу моего ума, покоробил мою беспристрастность, бравшую во мне верх над рассудком. Но идеи преображаются в нас. Они преодолевают препятствия, которые мы им ставим в начале. Они питаются огромными интеллектуальными запасами, которые мы делали, не зная, что это для них. Теперь, как во всех случаях, когда кем-нибудь высказанное при нас мнение о незнакомом нам человеке вызывает у нас представление о большом таланте, почти гении, я вдруг почувствовал к доктору Дюбульбону безграничное доверие, какое внушает нам тот, кто зорче других видит истину. Мне, конечно, было известно, что он скорее специалист по нервным болезням. Недаром Шарко перед смертью предрек ему, что он займет первое место среди невропатологов и психиатров. Шарко Жан, 1825-1893 годы, французский ученый-медик, применявший новые методы лечения психических болезней.
«Да, не знаю, очень может быть», — заметила находившаяся тут же Франсуаза. Имена Шарко и Дюбульбона она слышала первый раз в жизни, но это не помешало ей сказать «может быть». «Эти ее «может быть», пожалуй, да не знаю, в таких случаях раздражали меня. Меня подмывало осадить ее. Откуда же вам знать, раз вы ничего не смыслите в том, что мы обсуждаем? Раз вы ничего не знаете, то как же вы осмеливаетесь говорить? Может то-то быть или не может? Впрочем, теперь-то уж вы не имеете права ссылаться на незнание того, что Шарко сказал Дюбульбону и прочее. Вы это знаете, мы вам об этом сказали, и ваше «пожалуй» может быть совершенно излишне, потому что это точно известно.
Хотя доктор Дюбульбон особенно славился как знаток нервно-мозговой деятельности, тем не менее, будучи наслышан, что Дюбульбон замечательный врач и большой человек, наделенный умом гибким и глубоким, я упросил маму пригласить его, и надежда на то, что, поставив правильный диагноз, Дюбульбон, быть может, вылечит бабушку, в конце концов возобладала над нашими опасениями, что вызов консультанта может напугать ее. Мама на это решилась, когда бабушка, которая, сама того не сознавая, находилась под влиянием Котара, мало того, что перестала выходить из дому, почти перестала вставать с постели. Выдержка, которую она привела из письма госпожи де Савинье о госпоже де Лафайет, не убедила маму. О ней говорили, что не выходить из дому — это с ее стороны безрассудство. Я же отвечал этим людям с их скороспелыми выводами. Госпожа де Лафайет не безрассудна и твердо на том стояла. Ей надо было умереть, затем, чтобы доказать, что она была права, не выходя из дому. Вызванный к бабушке Дюбульбон признал неправой не госпожу де Савинье, которую никто ему не цитировал, а бабушку. Выслушивать ее он не стал. Он впился в нее своими удивительными глазами. Быть может, он создавал себе иллюзию, что видит больную насквозь. Быть может, стремился создать эту иллюзию у больной. Причем казалось, что иллюзия эта возникала у него только сию минуту. На самом же деле она, вернее всего, была у него раз навсегда выработанной. Быть может, ему хотелось, чтобы больная не заметила, что думает он о другом. А быть может, хотелось подчинить ее своей воле. И заговорил о Берготе. «Да, конечно, это изумительный писатель, вы правы, что так высоко его ставите. Что же вы у него любите больше всего?» «Да что вы, Господи, Боже мой, а ведь, пожалуй, действительно, это самое лучшее, что он написал. Во всяком случае, это самый стройный его роман. Там совершенно очаровательна Клара. А кто вам больше всех нравится там, как человек?» Я подумал сперва, что он заговорил с бабушкой о литературе от того, что ему опротивила медицина. А может быть, еще и для того, чтобы показать, насколько широк круг его интересов. Или же в целях лечебных, чтобы подбодрить больную, показать, что он за нее спокоен, развлечь ее. Но скоро я убедился, что так как основная его область, в которой он и составил себе имя, душевные болезни и мозг, то прежде всего он проверил, не ослабела ли у бабушки память. Вот для чего он задавал ей эти вопросы. Словно нехотя он осведомился об ее самочувствии, устремив на нее суровый и пристальный взгляд. Потом вдруг, как бы различив истину и решив во что бы то ни стало до нее добраться, он начал точно отфыркиваться, выныривая из потока последних сомнений и тех возражений, которые он мог бы от нас услышать, а затем, посмотрев на бабушку ясными глазами, непринужденный, как бы, наконец, нащупав твердую почву, с расстановкой, мягким, западающим в душу голосом, в каждой интонации которого звучал его ум, заговорил. Впрочем, голос у него в продолжении всего визита оставался таким, какой был у него от природы, ласковым. Его насмешливые глаза из-под густых бровей смотрели добро. «Вы более или менее скоро почувствуете себя лучше. Но вы должны понять теперь же, что вы здоровы, и начать вести прежний образ жизни. Вот вы мне сказали, что ничего не кушаете, не выходите. Да ведь у меня небольшой жар». Он дотронулся до ее руки. «Сейчас у вас жара нет. Да и при чем тут жар? Неужели вам неизвестно, что мы держим на свежем воздухе, что мы усиленно питаем чахоточных с температурой до 39? Но ведь у меня еще и белок. Вы не должны были об этом знать. У вас то, что я назвал психическим белком. У нас у всех, когда мы чем-нибудь заболеваем, выделяется белок. А врачи спешат нам об этом доложить, и вот отчего белок продолжает выделяться. Одну болезнь врачи вылечивают лекарствами, по крайней мере, они уверяют, что это им иногда удается, зато вызывают у совершенно здоровых людей 10 других, вводя в их организм возбудитель в 1000 раз ядовитее всех микробов вместе взятых. Мысль, что человек болен. Подобное внушение действует на любого из нас, но особенно сильно на людей нервных. Скажите им, что закрытое окно сзади них отворено, и они начнут чихать. Уверьте их, что вы всыпали в суп магнезий. У них заболит живот. Что им налили кофе крепче, чем обычно, они всю ночь не сомкнут глаз. Уверяю вас, что мне достаточно было увидеть ваши глаза, услышать, как вы выражаете свои мысли. Да что там? Мне достаточно было увидеть вашу дочь и внука, а он очень на вас похож, и я понял, с кем мне предстоит иметь дело. Бабушке хорошо бы посидеть, если доктор позволит, в тихой аллее на Елисейских полях, у того массива, около которого ты когда-то играл, сказала мне мать, одновременно словно советуясь с Дюбульбоном. И от этого голос у нее звучал почтительно и робко, как он не звучал бы, если бы мы с ней были одни. Доктор повернулся к бабушке. И так как он был человек не только знающий в своей области, но и широко образованный, то сказал следующее: «Пойдите на Елисейские поля, к массиву лавров, который любит ваш внук. Лавр окажет на вас целебное действие, он очищает. Уничтожив змея Пифона, Аполлон с лавровой ветвью в руке вступил в Дельфы. Взял он эту ветвь с целью предохранить себя от смертоносного семени ядовитого животного. Лавр, видите ли, самое древнее, самое почтенное, и, добавлю, так как это имеет непосредственное отношение и к терапии, и к профилактике, самое лучшее обеззараживающее средство». Так как большую часть сведений, которыми располагает врач, он почерпнул у больных, то ему легко убедить себя, что сведения у всех пациентов одни и те же. И, придя к больному, он предвкушает изумление, какое вызовет у него наблюдением, которым с ним поделился кто-нибудь из тех, кого он лечил раньше. Вот почему с лукавой улыбкой парижанина, который в разговоре с деревенским жителем рассчитывает удивить его словечком, заимствованным из просторечья, доктор Дюбульбон сказал бабушке: «Наверное, когда на дворе ветер, вы спите лучше, чем от самого сильного снотворного». «Как раз наоборот, когда ветер, я никак не могу уснуть». «Доктора обидчивы». «Да что вы!» — нахмурившись, пробормотал Дюбульбон. Точно ему наступили на ногу, или точно бабушкина бессонница ветреной ночи была для него личным оскорблением. Но все же он был не очень самолюбив, честью мундира не дорожил, не считал для себя обязательным считать медицину непогрешимой. И к нему скоро вернулось спокойствие философа. Страстно желая своей поддержкой заслужить одобрение друга Бергота, моя мать сказала, что нервно больная двоюродная сестра бабушки 7 лет провела в заперти у себя в спальне в Комбре, а с постели вставала не чаще двух раз в неделю.
Вот видите, я этого не знал, но угадать мог бы.
Да ведь я нисколько на нее не похожа, напротив. Мой врач никак не может уложить меня в постель, сказала бабушка.
То ли теории доктора Дюбульбона слегка раздражили ее, то ли ей хотелось, чтобы он доказал неосновательность ее возражений и чтобы после его ухода у нее не осталось ни малейших сомнений в правильности его благоприятного диагноза.
«Простите, но ведь у человека не может быть всех видов помешательства. У вас есть другие, а у этого нет. Вчера я побывал в санатории для неврастенников». В саду стоял на скамейке больной, совершенно неподвижно, точно факир, так изогнув шею, что ему было, я думаю, очень больно. Я его спросил, что он тут делает. А он ответил, не пошевельнувшись и не повернув головы: «Доктор, у меня сильнейший ревматизм, и я постоянно простужаюсь. Сейчас я по глупости много ходил, разогрелся, а шею мне плотно облегала фуфайка. Если теперь при движении фуфайка отстанет от моего тела до того, как я успею остынуть, то у меня наверняка заболит шея, или же я схвачу бронхит».
И он бы действительно его схватил.
«Вы самый настоящий неврастенник, вот вы кто», — сказал я ему. Знаете, что он мне на это возразил?
«У всех, мол, больных в этом санатории мания взвешивания. Так что даже пришлось держать весы под замком, чтобы больные целыми днями не взвешивались. А вот он не охотник взвешиваться, его надо гнать на весы силком».
Он ликовал по поводу того, что у него этой мании нет.
Но он забывал, что у него есть своя, и что она-то и предохраняет его от других.
«Я не имел намерения обидеть вас этим сравнением, напротив. Человек, который не решается повернуть шею, чтобы не простудиться, — это величайший поэт нашего времени.
Этот жалкий маньяк — самый глубокий ум, какой я только знаю. Примиритесь с тем, что вас будут называть нервной. Вы принадлежите к блестящему и несчастному семейству, которое составляет соль земли. Все великое создано для нас нервными. Это они, а не кто-нибудь еще, заложили основы религии и создали изумительные произведения искусства. Мир так никогда и не узнает всего, чем он им обязан. А главное, сколько они выстрадали для того, чтобы всем этим его одарить. Мы наслаждаемся чудесной музыкой, прекрасными картинами, всем, что есть на свете изящного.
Но мы не знаем, что творцы расплачивались за это бессонницей, рыданиями, истерическим смехом, нервной лихорадкой, астмой, подучей, смертельной тоской, а это хуже всего. И вам она, быть может, знакома, — добавил он, улыбаясь бабушке, — ведь признайтесь, когда я вошел, вы были не очень бодры. Вы уверили себя, что больны, может быть, даже опасно. Вам показалось, что вы обнаружили в себе симптомы, бог весть, какой страшной болезни. И вы не ошиблись. Эти симптомы у вас были.
Невроз — гениальный актер. Нет такой болезни, которую он не мог бы искуснейшим образом разыграть. Невроз может изобразить вздутие кишечника, как при запорах, тошноту, как во время беременности, аритмию, как при сердечных заболеваниях, озноб и жар, как у чахоточных.
Если уж он способен обмануть врача, то обмануть больного ему ничего не стоит.
Только вы, ради бога, не думайте, что я издеваюсь над вашими недомоганиями. Я не взялся бы лечить их, если б не сумел в них разобраться. Да и хороша, понимаете ли, только взаимная исповедь.
Я вам сказал, что без нервной болезни не бывает великих артистов. Более того, тут он многозначительно поднял указательный палец, не бывает и великих ученых. И еще, если у врача нервы всегда были здоровы, то он не может быть хорошим врачом, это исключено. В лучшем случае из него выйдет посредственный врач по нервным болезням. Невропатолог, который не говорит много глупостей, наполовину вылеченный больной,
так же, как хороший критик — это поэт, переставший писать стихи. Хороший полицейский — это вор, переставший воровать.
В отличие от вас, я не жалуюсь на альбуминурию. Я не боюсь что-нибудь не то съесть, не боюсь свежего воздуха, но зато я должен 20 раз встать и проверить, заперта ли у меня дверь, иначе я не усну.
Альбуминурия – выделение белка в моче, симптом нарушения деятельности почек.
И в этот санаторий, где я вчера встретил поэта, который боялся повернуть шею, я ходил заказать себе комнату. Между нами говоря, я там отдыхаю и лечу свои болезни, когда изнемогаю от лечения чужих.
«Неужели мне тоже необходим санаторий?» — в ужасе спросила бабушка.
«Санаторий вам не нужен. Признаки, на которые вы мне указали, подчиняться моему слову. А затем с вами остается некто могущественный, и вот его-то с сегодняшнего дня я и назначаю вашим врачом. Это ваша болезнь, ваша повышенная нервозность. Я сумел бы вылечить вас от нее, но не стану ни за что на свете. Я буду повелевать ею. Этого с меня довольно. Я вижу у вас на столе книгу Бергота. Если невроз у вас пройдет, вы Бергота разлюбите. Но какое я имею право обменять радости, какие он вам доставляет, на крепкие нервы, которые, конечно, ничем вас не порадуют? Да ведь эти радости сами по себе мощное средство, может быть, даже наиболее мощное. Нет, я не в претензии на вашу нервную систему. Я только хочу, чтобы она меня слушалась. Я поручаю вас ей. Пусть-ка она даст машине задний ход. Ту силу, которую она применяла, чтобы не пускать вас гулять, чтобы не давать вам потребного количества пищи, пусть-ка теперь она употребит ее на то, чтобы заставить вас кушать, заставить читать, выходить на воздух, чтобы устраивать для вас всевозможные развлечения. Не говорите, что вы устали. Усталость есть не что иное, как предвзятая мысль, вошедшая в вашу плоть и кровь. Начните с того, что перестаньте думать об усталости. И если вы вдруг ощутите легкое недомогание, а это со всяким может случиться, то у вас его как бы и не будет от того, что ваша нервная система превратит вас, по замечательному выражению Талейрана, в мнимую здоровую. Да она уже начала вас лечить. Вы слушаете меня, сидя совершенно прямо, ни разу ни к чему не прислонились, глаза у вас живые, вид здоровый, а ведь я у вас с полчаса, и вы этого не заметили.
Честь имею кланяться, сударыня.
Проводив доктора Дюбльбона и вернувшись в комнату, я застал маму одну, и в это мгновение печаль, уже давно теснившая мое сердце, рассеялась. Я почувствовал, что радость моей матери вот-вот выплеснется, и что она увидит, как радуюсь я. Я ощутил то спокойствие, с каким мы ждем, что человек, находящийся тут же рядом, сейчас будет чем-то взволнован. То спокойствие, которое при иных обстоятельствах отчасти напоминает ужас, овладевающий нами, когда мы знаем, что кто-то страшный с минуты на минуту должен войти в пока еще затворенную дверь. Мне хотелось что-то сказать маме, но голос у меня задрожал, и весь в слезах я надолго уткнулся в мамино плечо, выплакивая мое горе, наслаждаясь им, принимая его и лелея, ибо знал, что оно ушло из моей жизни». Вот так же мы любим думать о добрых делах, которые по разным причинам мы сделать не сможем. Франсуаза не радовалась вместе с нами, это меня возмущало. Она была взволнована скандалом между лакеем и консьержем-наушником. Герцогиня по своей доброте вмешалась, восстановила худой мир и простила лакея. Она была хорошая женщина, и лучшего места, чем у нее, нельзя было бы найти, если бы только она не слушала наговоров. Известие о болезни бабушки распространилось давно, и нас уже начали спрашивать, как она себя чувствует. Сен-Лу писал мне:
Я не хочу в то время, когда твоя дорогая бабушка нездорова, осыпать тебя упреками за то, в чем она не виновата. Но я бы солгал, если бы сказал тебе, хотя бы при помощи недомолвок, что никогда не забуду твоего вероломства и никогда не прощу твоего предательства и обмана. Мои приятели считают, что в болезни моей бабушки ничего опасного нет, некоторые даже и не знали, что она больна, предложили мне встретиться с ними на Елисейских полях, потом побывать в гостях, оттуда поехать за город и поужинать в обществе милых мне людей. У меня уже не было никаких оснований отказывать себе в этих двух удовольствиях. Когда бабушке сказали, что теперь ей надо будет по совету доктора Дюбульбона много гулять, она сейчас же заговорила об Елисейских полях. Я сказал, что я бы, кстати, проводил ее туда. Она сидела бы и читала, а я в это время сговорился бы с моими приятелями, где нам встретиться, и если б не замешкался, то успел бы съездить с ними по железной дороге в Виль-д'Авре. Виль-д'Авре. Городок в окрестностях Версаля. В условленный час бабушка отказалась от прогулки. Она чувствовала упадок сил. Но мама, наученная Дюбульбоном, найдя в себе силы рассердиться, переупрямила ее. Она чуть не заплакала при мысли, что на бабушку опять нападет чисто нервная слабость, и тогда она уже не справится с ней. Чудная теплая погода как нельзя более благоприятствовала бабушкиному выходу. Плывшее по небу солнце вшивало в облупившуюся плотность балкона лоскутки непрочного муслина и, обтягивая тесанный камень теплой кожицей, тускло отсвечивало на нем. Франсуаза не успела послать дочери по пневматической почте трубку и, решив к ней съездить, ушла после завтрака. Еще спасибо, что она согласилась зайти сначала к Жюпьену и отдать ему починить накидку, в которой бабушка собиралась выйти. Как раз в это время я возвращался с утренней прогулки и тоже пошел к жилетнику. «Это ваш молодой барин привел вас ко мне, или вы его привели?» — спросил Франсуазу Жюпьен. «Словом, каким попутным ветром вас обоих занесло ко мне? Какими судьбами вы оба у меня оказались?» Хотя Жюпьен в школе не учился, соблюдение синтаксических правил было для него так же естественно, как для герцога Германского, несмотря на все его старания, нарушение этих правил. Франсуаза ушла. Накидку починили. Бабушке оставалось только одеться. Решительно отказавшись от помощи мамы, она сама занялась своим туалетом и потратила на него уйму времени. А я, уверенный в том, что она здорова, испытывая странное равнодушие, с каким мы относимся к нашим родным, пока они живы, и которое заставляет нас отводить им последнее место, думал, что с ее стороны это эгоизм так копаться и задерживать меня, хотя она отлично знает, что у меня свидание с друзьями и ужин в Виль-д'Авре. Нетерпение мое было так сильно, что я спустился по лестнице один, после того, как мне два раза сказали, что бабушка сейчас будет готова. Наконец, раскрасневшаяся, с блуждающим взглядом, как будто она в попыхах забыла половину своих вещей, она догнала меня, но против своего обыкновения не извинилась, что задержала, а я уже стоял у полуотворенных стеклянных дверей, чувствовал, как снаружи вливается, ничуть не нагреваясь, жидкий, журчащий, не холодный воздух, и у меня было такое впечатление, словно внутри нашего дома, который почему-то не отапливается, устроили водоем. «Господи, ведь ты же идешь на свидание с друзьями, мне надо было надеть другую накидку, в этой у меня довольно жалкий вид». Меня поразили ее пылающие щеки, должно быть, чувствуя, что запаздывает, она очень торопилась. Экипаж остановился там, где кончается авеню Габриэль и начинаются Елисейские поля, и, выйдя из экипажа, бабушка сейчас же молча повернулась и пошла к старому, обвитому зеленью павильончику, где я однажды пожидал Франсуазу. Тот же самый сторож сидел рядом с маркизой, Я заметил его, когда следом за бабушкой, державшей руку у рта, наверное, потому что ее тошнило, поднимался по ступенькам балаганчика, построенного в саду. У контроля, как в ярмарочном цирке, где клоун, уже приготовившийся к выходу на сцену, набеленный, сам получает при входе деньги за билеты, маркиза, взимавшая входную плату, выставляла на показ свою широкую, перекошенную, грубо набеленную морду и украшенный красными цветами чепчик из черного кружева на рыжем парике. По-видимому, она меня не узнала. Сторож в форме под цвет зелени, за которую он временно прекратил надзор, сидел рядом с маркизой и беседовал.
«Стал быть, вы все еще здесь?» — говорил он. «Уходить не собираетесь?» «А зачем мне уходить? Попробуйте, подыщите мне место получше, поспокойнее, более комфортабельное. А потом здесь я всегда на людях. Мне здесь веселей. Я называю это моим маленьким Парижем. Клиенты держат меня в курсе событий. Взять хотя бы того, что вышел минут пять тому назад. Он занимает очень высокий пост». «Ну так вот», — воскликнула она с такой силой страсти, словно если бы представитель администрации вступил с ней в спор, она, не задумываясь, применила бы физическую силу. «Подумайте, на протяжении 8 лет, каждый божий день, ровно в 3 часа, он уже здесь, всегда вежливый, никогда голоса не повысит, никогда ничего не запачкает, просиживает более получаса и, пока отправляет свои естественные потребности, читает газеты. Только раз за все время он не пришел. Сперва я не обратила внимания, а вечером вдруг вспомнила. Да этот господин сегодня не приходил, уж не умер ли он? Ёкнуло у меня сердце, я ведь к хорошим людям привязываюсь. И как же я была рада, когда на другой день я его увидела. Я спросила, с вами вчера ничего не случилось? А он мне ответил, что с ним-то самим ничего не случилось. А вот... жена его умерла, и это так на него подействовало, что он не смог прийти. Ну, конечно, вид у него был расстроенный, сами понимаете, ведь они были женаты 25 лет, а все-таки он был рад, что опять пришел. Он один единственный раз изменил своим привычкам, а чувствовалось, что это уже выбило его из колеи. Мне захотелось подбодрить его, я ему сказала, надо взять себя в руки. Приходите сюда, как приходили раньше. Это будет вас хоть немного... отвлекать от тяжелых мыслей.
Тон маркизы стал не таким резким. Видимо, она убедилась, что охранитель деревьев и лужаек возражать ей не собирается, что он слушает ее с добродушным видом, а его шпага мирно покоится в ножнах и скорее напоминает садовый инструмент или какой-нибудь плод.
«Ну, а потом...» продолжала маркиза. «Я выбираю клиентов с разбором. Я не всех подряд пускаю в мои, как я их называю, салоны. А разве это и впрямь не салоны, когда там цветы? У меня ведь очень любезные клиенты. Смотришь, один несет чудную веточку сирени, другой — жасмина, третий несет розы, а розы — мои любимые цветы». Мысль, что мы, быть может, на плохом счету этой дамы, так как ни разу не принесли ей ни сирени, ни дивных роз, выгнала меня в краску. И, стремясь избежать публичного осуждения, предпочитая осуждение заочное, я было направился к выходу. Но, видно, не только с теми, кто приносит дивные розы, бывают особенно любезны. Решив, что мне скучно, маркиза предложила, не угодно ли в кабинку. Я отказался. «Не хотите?» — улыбаясь, продолжала она. «Я ведь это бескорыстно. Но я прекрасно понимаю, что такая потребность не появляется только от того, что ее можно удовлетворить бесплатно». Тут вбежала бедно одетая женщина. Видимо, у нее-то как раз эта самая потребность назрела, но она была из другой среды, и потому маркиза с жестокостью сноба сухо сказала ей: «Свободных мест нет, мадам». «И долго придется ждать?» — спросила несчастная женщина в шляпе с желтыми цветами, оттенявшими багровый цвет ее лица.
«Знаете что, мадам, я бы вам посоветовала пойти в другое место. Видите, тут уже два господина ожидают». Она указала на меня и на сторожа. «А у меня всего один кабинет, другие ремонтируются». «По ее лицу видно, что она заплатит гроши», — сказала маркиза. «Она не из того круга. Ни опрятности, ни уважения к моему труду. Потом убирай за ней целый час. Не нуждаюсь я в ее двух су». Наконец бабушка вышла, а я, боясь, что она не постарается загладить чаевыми неделикатность, которую она проявила так долго, просидев в кабинке, поспешил удалиться, чтобы на меня не попали брызги презрения, которым, по моим предположениям, маркиза должна была обдать бабушку, и пошел по аллее, но медленно, чтобы бабушке легче было догнать меня. Она и в самом деле скоро меня догнала. Я был уверен, что она скажет: «Я тебя задержала, а все-таки надеюсь, что твои друзья тебя дождутся». Но она не произнесла ни слова, чем слегка покоробила меня, и я решил не заговаривать с ней. Но когда я посмотрел на нее, то увидел, что она от меня отворачивается. Я со страхом подумал, что ее опять затошнило. Когда же я присмотрелся к ней повнимательней, меня поразила ее развинченная походка. Шляпа у нее съехала на бок, накидка была запачкана, весь вид у нее был какой-то расхлябанный, лицо красное, выражение растерянное и потрясенное, как у человека, вытащенного из-под экипажа или из канавы. «Я, бабушка, испугался, не тошнит ли тебя?» «Тебе лучше?» — спросил я. Бабушка, по всей вероятности, решила, что если она промолчит, то это меня встревожит. «Я слышала весь разговор маркизы и сторожа», — сказала она. «Это копия Германтов и ядрышка Вердюренов. Господи Боже! В каких изящных выражениях все это было высказано!» — воскликнула бабушка и применительно к случаю привела слова своей собственной маркизы, госпожи де Савинье. «Когда я слушала их, мне казалось, что они заботятся о том, чтобы я предвкусила сладость прощания». В этих словах бабушка проявила и тонкость своего остроумия, и любовь к цитатам, и память на классиков. И всего этого она вложила даже немного больше, чем обычно, словно для того, чтобы показать, что все это еще у нее сохранилось. Но ее слова я скорее угадал, чем расслышал. До такой степени нечленораздельно она их произнесла, стиснув зубы даже еще сильнее, чем это вызывал страх, как бы ее не вырвало. «Вот что», — сказал я довольно небрежным тоном, чтобы она не подумала, что меня пугает ее состояние. «Тебя подташнивает. Давай лучше вернемся. Раз у моей бабушки не в порядке желудок, то у меня нет ни малейшего желания гулять с ней по Елисейским полям». «Я не решалась тебе это предложить из-за твоих друзей», — проговорила она. «Бедный мальчик, но так было бы благоразумнее, раз ты так любезен». Я боялся, что бабушка заметила, как она произнесла эти слова. «Помолчи», — резко сказал я. «Раз тебя тошнит, то тебе вредно разговаривать. Это глупо. Потерпи хоть до дома». Она грустно улыбнулась и пожала мне руку. Она поняла, что не нужно скрывать от меня то, о чем я сразу же догадался. У нее только что был легкий удар.